Хари Кришна. Какая сегодня программа у нас? Кто знает? Экран для чего? Если установлен экран, то гости могут ожидать какого-то показа, слайдов или фильма. Поэтому не ждите, дорогие гости, не будет сегодня никакого фильма, ни слайдов. Экран просто стоит на завтра. Сегодня мы почитаем Бхагавад-гиту. Я думаю, это не будет сложной темой, потому что здесь в основном собрались люди подготовленные, настроенные на философский лад. Не только философский. Что нас больше всего интересует, это образ жизни, практика. Духовная практика. Потому что теорий очень много различных философий существует в современном мире. Направление учений, поиск. Можно понять, что люди ищут истину как-то по-своему. И на уровне ума тоже есть поиск. Но есть одно утверждение в Бхагавата-пуране, в очень древних текстах, где описывается, что разложение общества начинается с того, что ученые и мыслящие люди начинают теоретизировать, создавать множество теорий. Поэтому, чтобы избежать этой ловушки, этих умственных противоречий, множественность вот этих теорий, которых очень трудно совместить, объединить в одно целое, необходимо следовать ведической культуре. Ведическая значит веда, а значит знание, культуре знания, культуре понимания природы человеческой. У каждого у нас есть своя индивидуальная природа, и в то же время мы имеем какую-то единую природу человеческую. Есть единство, есть разнообразие. Так эта философия, она называется «Ачинтья Пхеда Пхеда Таттва». Непостижимая философия. Она объясняет, что мы и едины, и отличны одновременно. Это непостижимо, ачинтья. Мы едины вместе, как люди, и мы отличаемся, как индивидуальности. Мы едины с Богом, и мы отличаемся от Него. Все едино, и все имеет различие. Это одновременно, и это непостижимо, ачинтья. Все, что мы видим вокруг, мы видим в единстве, мы должны видеть, и в разнообразии одновременно. И на практическом уровне это очень сложно понять, потому что именно причина дисгармонии в том, что мы разные. Большинство мыслящих людей стремятся к понятию единства. Как бы пытаются устранить это конфликтующее разнообразие всевозможных измов направлений. Капитализм, коммунизм, социализм, шовинизм, нацизм. Измы, всевозможные теоретические выводы. Но веда говорит, что на уровне ума нельзя прийти к единому заключению. Так теория коммунизма была правильна для определенного круга людей. А для другого круга людей она была неприменима. Теория капитализма, она также была применима для определенного типа людей, но для других неприменима. Социализм и все остальное тоже имеет свое применение лишь для определенной группы людей. И в чем же назначение было этих всевозможных измов? Только одно. Только одно. Прабхупада сказал в двух словах. Они просто пытаются распределить собственность в этом мире. И неудачи. Они знают, как поступать с собственностью. Вот из-за этого и происходят все конфликты. Коммунисты думали, если всем равно распределить собственность, конфликты закончатся. Национализировать. Капиталисты думают иначе. Нужна власть, денег, когда будет гармония. Социалисты, социализм думают, что нужно просто хорошее руководство, управление сильное, подобное диктатуре пролетариата, и тогда будет гармония. Но суть заключается в том, чтобы дать развитие всем направлениям одновременно. Что это за теория, что это за изм? Это не изм. Все эти измы облачены, это облачение. Суть у них другая. Святые видели это все. Суть коммунизма в зависти. А суть капитализма в жадности. Прекрасное облачение, смотрите, какие измы, какие формации. А что суть? А в сути жадность и зависть. Это конфликт. А что распространяют священные писания, такие как Веды, Библия или Коран, неважно, это ведические знания, основанные на природе всех живых существ. Любовь. Есть такой изм сейчас? Нет. И в помине. То есть любовь не объединяется на уровне практики. Поэтому мы говорим, нужно понимать практически эти писания. Нужно действовать на этом уровне. На уровне добродетели. Это энергия, факт, не организована в обществе. И очень трудно организовать, если мы не имеем знания, потому что, как мы сказали, мы все очень разные, как же нам понять друг друга. У нас есть нечто единое. Это пишут веды. Наша природа едина. Называется санатана дхарма. Вечная, нерушимая природа. В глубине каждого живого существа. Любого. Человек это или не человек, не имеет значения. Любое живое существо имеет одну и ту же природу. Нужно познать ее. Единство. Сначала нужно знать, что нас объединяет. И на почве единства мы видим огромное разнообразие. То есть причиной счастья, а не конфликта. Итак, это единство. Называется санатана дхарма. Санатана буквально в переводе означает от слова сад, сан, сан, сад. Сад означает вечный. Итак, какова же наша вечная, неизменная природа? Кто бы мы ни были, мы слуги. Слуги Бога. Это утверждение из древних книг. Каждое живое существо – частичка Бога. И как частичка, она служит полному целому. Знает об этом или не знает об этом. Это принцип неизменный. Мы все находимся в служении. Мы с чем-то себя хотим связать, с нацией или с семьей, мы слуги. Может показаться, что хозяин семьи, а на самом деле его слуга. Слуга семьи. Может показаться, что господин целой республики или государства, но на самом деле я слуга этого государства. Истина другая на самом деле. Итак, эти две вещи люди путают. Господин и слуга. Что приведет к гармонии? Концепция господства или концепция служения? Концепция служения. Здесь подготовленные люди собрались, правда же? Потому что сама концепция служения для нового человека, она режет по сердцу просто. Против шерсти, знаете. Против запрещенный прием вообще. Я слуга, да я ни на кому не нанимался, простите. Как сказал Чатки, служить ты, конечно, рад, но прислуживаться тошно. Потому что принцип служения, он извращен до эксплуатации в этом мире. И люди не могут принять служение. Тут какой-то обман. Я стану слугой, меня будут использовать. Поэтому говорится, ты не слуга кого-нибудь, ты слуга Бога. Ты можешь служить служение Богу, тебя никто не сможет эксплуатировать. Это уже в знании находится. Эксплуатировать того, кто глуп, лишен знания, кто невежественный. Такие люди называются на санскрите мутха или ви-мутха. Мутха означает ослоподобный человек. Мутха также переменима к ослу это слово. Мутха. А еще есть ви-мутха. Если видите обычного осла, это мутха. Если видите человека как осла, это ви-мутха. Великий осел. То есть человек может быть хуже иногда животного, говорится, что еще есть разум наделен. Разумом. И что же делает осла таким удобным для эксплуатации? Этот пример я раньше читал в книге Прабхупады, Священное Писание. Но пока не увидел собственными глазами, как использует ослов, я не мог понять точность, эту силу этого примера. Но однажды в Индии я увидел, что такое осел и как его занимают. У осла есть интересное качество природное. Он глупый, первое, очень удобный, и упрямый. Это означает, вы можете делать с ним что хотите. Глупый, упрямый. Его приводят на стройку, и на спину кладут мешки с цементом или с песком. Или кирпичи, специальные такие. Седлышки можно накладывать на эти платформы кирпичи. Раза в полтора еще больше, чем сам осел. Природа его такова, что он упрямый. Чем сильнее груз кладете сверху, тем сильнее он упирается снизу. Его задача, это его природа, упираться, не уступать. Оказывает сопротивление. Это используют для того, чтобы его эксплуатировать на работу. И он упирается, глаза у него становятся круглыми, тяжело, понимаете? И он ни за что не оставит этот принцип. Попробуйте мешок цемента положить на собаку. Она не будет упираться, она просто вывернется и посмотрит на вас, что вы имеете в виду, что нужно. Вы не можете ее эксплуатировать, потому что она не такая глупая, как осел, не такая упрямая. И он будет стоять. Хоть целый час, не мне ставить этот груз. Теперь главная задача его сдвинуть с места. Это не трудно, что он еще и глуп, кроме того, что он упрям. Нужно показать то, что пучок травы, тут же сорвать недалеко от него и показать пучок травы. И он пойдет за вами. Или морковку. Еще пару шагов, я достану пучок травы. Он работает целый день за пучок травы. Травы полно вокруг, правда же, работать не нужно для этого. Но осел думает, если я ее заработаю, я получу пучок травы. Не только пучок травы, но еще получает ослицу по вечерам после работы, к ним приводит. И интересно у них отношение осла и ослицы. Как они знакомятся? Она бьет ему в зубы копытом. Когда осел приближается к ней, как мужчина к женщине, она бьет ему копытом прямо в зубы. Ну, представляете, ослица это не просто, это сила у него ослинная. Прямо в зубы несчастному ослу. Он думает, какое счастье. Настоящая женщина. Это то, что мне нужно. И так она его сбивает по зубам, и потом он получает какое-то удовольствие. И снова на работу. Там он грубит, как осла, за пучок травы. Вечером ослица бьет его по зубам, потом какие-то отношения, любовь у них. Итак, весь этот мир устроен подобным образом. Потому что есть два качества – глупость и упрямство. Глупость означает «не знаю». Не знаю. Но думаю, что знаю. Мне кажется. Я так чувствую, понимаете? У меня интуиция, как я тут говорит, как ученый. Вот я чувствую, мне кажется, я предполагаю. Это глупость. Да. А что такое упрямство? Не знаю и знать не хочу. Вот это уже типичное слово. Зачем все эти вещи мне говорите? Мне нужно на работу. Нужно деньги зарабатывать. Мне нужен пучок травы. И у меня семья есть, понимаете? Поэтому в Бхагаватам описывается, что делают материалисты. Чем заняты материалисты? Встают рано утром, идут на работу. Работают как ослы, тяжело работают. Люди тяжело работают сейчас. Слишком тяжело работают за кусок хлеба. За то, что просто пить чистую воду сейчас нужно очень много работать. Заметили? Столько много было чистой воды вокруг, теперь нужно тяжело работать, чтобы просто попить чистой воды. И то вы еще сомневаетесь, правда, что там чистая вода. Чтобы сходить в баню, нужно заплатить хорошую сумму сейчас, мы сегодня обсуждали. Раньше во всех деревнях были бани бесплатные. Сейчас люди серьезно работают, чтобы получить какие-то удобства, какую-то баню, какую-то попить чистую воду. Или найти чистую пищу практически невозможно уже, даже за большие деньги, даже за крупные деньги. Итак, жизнь трансформируется сейчас. Это невежество означает, что мы делаем, хотим как лучше, а получается, мы не знаем, как получится. В результате, когда что-то не получается, мы говорим, а кто же знал? То есть я не знал, но я думал, что это будет хорошо. Я собирался делать что-то хорошее, но результат получился странный. Я не понимаю, почему. В Ведах объясняется, почему. Что человек действует в невежестве, опираясь на их собственные индивидуальные теоретические желания, не учитывая полное целое. Это знание утрачено. Более того, если вы сейчас заговорите о полном целом, человек не может понять, как это применить в моей жизни. Опять же. И вот есть конкретные задачи, семья, работа, дети, воспитание, образование, деньги, карьера. Ну какое тут полное целое? И мне тут маленькую семью держать невозможно. О чем же я могу думать еще? Но суть в том, что когда человек от полного целого, он становится слабым. И даже поддерживать семью ему очень трудно становится. Пример. Отломите ветвь от дерева. Что будет с ней? Она высохнет постепенно. Она потеряет силу. Она увянет. Можете поливать ее, какой-то ли может поддерживать. Но если она не связана с полным целым, она постепенно потеряет силу. Видели людей, потерявших энтузиазм и силу, интерес к жизни? Полно. Сплошь и рядом. Особенно в развитых странах. Почему? Они не связаны с полным целым. Один человек ничего ценного в жизни сделать не может. А вместе мы можем. Мы вместе составляем это единство, полное целое. Не только мы, не только человеческие существа. Мы связаны со всеми другими существами. Мы связаны с энергиями Вселенной, мы связаны с Богом. Итак, это йога. Прослеживайте эти связи, поддерживайте эти связи. Йога, значит, юдж, связь. На какой степени вы можете обрести эту связь в сознании, с чем вы связаны, когда действуете? Подспудно, любой материалист, когда действует, он имеет в виду, что есть семья, и ради нее стараюсь. Есть жена, есть дети. Что бы он ни делал, подспудно, у него есть вот это наслаждение. Близкие люди существуют. Но выше этого сейчас люди перестали мыслить. Есть еще большая семья. Они не хотят большую семью. Почему? Мы недавно привели такой пример. Фантазия. Пример фантазии. То есть идея такова, что если все будем богатыми, мы будем счастливы. Так кажется. Ну так люди думают, если мы все станем богатыми, будем счастливы. Хорошо, давайте пофантазируем чуть-чуть. Мы же йогой занимаемся здесь. И можем легко вообразить это. Представьте, что мы все стали богатыми. Вот здесь сидящие. Вот когда выйдете с лекции, каждому дадут по миллиону долларов минимум. Если кто-то попросит больше, больше дадут тоже, сколько хотите. 2 миллиона, 3 миллиона. То есть ваше желание исполнится, как только выйдете из этого центра. Но когда вы выйдете на улицу, вы увидите, что там на улице тоже все такие же миллионеры стали. Точь-точь. Ну, то есть что-то произошло, знаете, в мире какое-то яги, какое-то очищение, что все разбогатели. И дети миллионеры, и взрослые миллионеры, и старики, и дворники тоже метут, все миллионеры. Кругом, кругом, кругом одни миллионеры. Во всем Новосибирске. И кто же завтра пойдет мести дворы? Миллионеры. А кто завтра будет пищу готовить? Миллионеры. А кто стирать одежду? Миллионеры. Что изменится? Ничего не изменится. Ничего ровно счет не изменится. Потому что мы должны выполнять свои обязанности. Миллионеры мы или нет. Но эта ситуация стала еще хуже, потому что наслаждаться-то мы не можем. Наслаждаться можно именно когда существует неравноправие. Вот когда я миллионер, а остальные нет, вот тогда я могу испытать настоящее наслаждение. Чувство превосходства. От меня зависят все. Я получу деньги, мои желания исполняются. Но если вы все миллионеры, то как мы сможем исполнять друг друга желания? Видите? Так в чем же счастье этого мира? Подумайте, к чему люди стремятся? К богатству? Ложное. Такого никогда не будет. Нет. Люди наслаждаются неравноправной эксплуатацией. Поэтому принцип служения не принимает никто. Я хочу быть господином, миллионером, а не подчиненным, независимым от вас. И что мне даст свободу, вот это я приму. Свобода – это главное в жизни. Деньги мне дают свободу, так думает человек. Но веда говорится, деньги отнимают свободу. Человек даже во сне думает про свои деньги. Хорошо ли их спрятал или нет. Он даже себе не доверяет, когда спит. Теряет доверие к близким, друзьям, к себе. У него страдает обычно пищеварение, говорится в шастрах, у богатого человека, и сон. Два момента. Он не может переваривать пищу и плохо спит. При этом он спит на хорошей кровати, у него пища первоклассная. А есть не может, и спать тоже спокойно не может. А бедняк, который работает целый день, спит очень хорошо. И все, что ест, хорошо переваривает. Не так много, но он хорошо, у него здоровье, он жизненной силы больше. Итак, в современном мире главная проблема – это стрессы, проблема ума. Люди потеряли способность позитивно мыслить. Жизнь не так плоха, как кажется. Нужно поработать с умом. Во-первых, нужно отказаться от ложных представлений о жизни. Что? При помощи денег человек обретает свободу и счастье. В каком магазине увидели счастье? И сколько стоит? Или все магазины одновременно дают такую свободу выбора? Нет, нет. Они дают то, что навязано вам. То, что вы хотите, они не дают. Они дают вам хорошего молока и чистой воды. Они дают вам здоровой пищи. Они дают вам, на самом деле, красивой одежды. Они возбуждают ваш ум и дают непонятно что вообще. То, что люди сейчас носят, не является красивой одеждой. Сейчас понятно, что человек без одежды красивее, чем в одежде. Вот такая мода. И одежда лишь что-то иногда прикрывает. То есть понятие красоты меняется. Если волосы вот такими вот делают, считается красивой. Вот и все. Есть так много приспособлений при помощи волос привлечь кого-то к себе. Духи. Есть способы поведения всевозможные. Есть искусственные средства, как делать пластические операции, за состоянием кожи следить, чтобы привлечь человека к себе. А в чем суть этой практики? Суть этой практики – невежество и страдание. Что когда люди сближаются, они уже оценивают друг друга не по внешнему виду, а по поведению и словам. По действию. Тогда не замечают. Действие остается в невежестве. Счастье не приносит мне этот человек. Казалось так. Я думал, что я буду счастлив. Но счастье не принес мне никто в этом мире. Я думал так, мне казалось. Это вот казалось, я думал, невежество означает. Точное знание означает веда. Не нужно что-то придумывать. Нужно изучить точное знание. Нужно точно знать. Сначала нужно иметь точное знание, а потом размышлять об этом. Не наоборот. Не имея знаний, размышлять запрещено. Не нужно думать. Нужно остановить свои мысли. Нужно слушать. В школу мы идем, говорит, подожди думать, сначала послушай. А потом будешь думать, свое мнение скажешь. Выслушай концепцию сначала, а потом думай. Могу ли я при помощи теории понять, кто вы такой? Не спрашиваю вас ни о чем. Я хочу с вами познакомиться, но вы молчите. Я делаю предположение, что вас зовут Петя. Хорошо, Петя, я записываю. Мне так кажется, я так чувствую, понимаете? Я вас не спрашиваю, просто вас, я сам лично с вами знакомлюсь. Вы мне не мешаете, пожалуйста. Мне кажется, что вы не женаты. Мне так показалось, понимаете? Поэтому я записываю здесь вашу анкету. Возможно, вы такого года рождения. Национальность смешанная, я так думаю. Мужчина, кажется. И так далее. Это что за глупая наука такая? Я должен спросить имя и прочие все вещи я должен узнать, а потом могу размышлять об этой личности, только после этого. То есть основ даже люди не знают, для того, чтобы мыслить сейчас. Я спрошу, кто такой Бог? Каждый говорит, а я думаю, мне кажется. Он вот такой или вот такой? А кто же он на самом деле? Не знаю. Может быть есть, а может быть нет, никто его не видел. Итак, так много теорий, эти теоретизирующие ученые запутали умы всего мира на самом деле. Что вера – это просто знание, это не теория. Если вы примените ведическое знание, вы обязательно получите результат. Пример, дает очень хороший пример Шрилы Прабхупады. Как действует ведическое знание? Вы берете, пишете письмо, опускаете его в почтовый ящик. Адрес написали, пустили в почтовый ящик. Оно пойдет по адресу, верно? Согласны? Сейчас почти никто не пользуется почтовым ящиком, сейчас интернет, хорошо. Ну, пример хороший. Через какое-то время пройдет время, недели две, как раньше, и придет ответ. С того адреса человек получил, он отвечает, из того же почтового отделения вы получаете, на ваш адрес приходит письмо. Работает связь, видите? Но я же мыслитель. Я думаю, наблюдаю почтовые ящики, думаю, а что? Только вот одна неувязка, одно неудобство. Они стоят очень далеко от моего дома. Я такой же ящик себе поставлю в ванной. Точь-в-точь. Возьму такой же синий ящик, напишу почта, сделаю кармашек, и буду бросать туда письма, и пусть приходит мне ответ. Но ответ больше не придет. И письма больше никто получать не буду. Почему так? Точно такой же ящик, смотрите. А потому что он не установлен отделением связи. Нет связи. Нет связи. Или розетка. Я могу наблюдать туда, вставлять вилку, и работает пылесос. Здорово. Я тоже себе поставлю такие розетки дома. Я не знаю, там, что там за розетка, но розетку я могу такую сделать. Нет, даже ничего. Проводники, трансформаторы, электростанции, там какой-то источник энергии. Связь должна быть. Если нет связи, ничего не работает. Итак, веда означает, должны точно установить эти контакты. Как, например, есть мастер, он видит все эти вещи уже. Он видит, как человек связан, как не связан, что с ним будет дальше в таком состоянии. У каждого из нас есть судьба. И она зависит только от одного, насколько мы связаны с абсолютной истиной, с полным целым. И кто-то видит эти вещи. И он может сказать, что будет с вами через какое-то время. Когда у вас силы все кончатся, энтузиазм. Когда вы придете к полному разочарованию. Это нетрудно увидеть. Потому что есть источник энергии, насколько вы с ним связаны. Если вы с ним вообще не связаны, считанные годы вам жить счастливой жизнью, кажущейся. Считанные годы. Как только юность пролетит, будет конец всем вашим надеждам. Все. Как только тело начнет увядать, конец всем вашим надеждам. Начнутся очень горькие времена. Вам придется на такие обманы, ухищрения идти, чтобы как-то в этом мире получать какое-то удовольствие, какую-то поддержку в обществе. Это же очевидно. Но если есть связь, такого никогда не произойдет. Итак, чтобы установить эту связь, необходима йога. Она устанавливается сначала как цель жизни. Веды говорят, цель жизни – это обрести понимание, которое соответствует практическому действию. Разве ты не частичка? Разве ты полное целое? Почему вы думаете, что вы центр Вселенной? Почему вы наполнены этим эгоизмом, эгоцентризмом? Почему действуете на этой платформе? Почему часть думает, что она самая главная в этом? Разве это не иллюзия? Разве это практично? Если все думают, что они из себя что-то представляют, Это нужно еще доказать другим, правда же? Не все с этим согласятся. Я не могу признать, что вы лучше меня, если я эгоцентрист, эгоист. Мне трудно признать, что вы лучше меня. Я всячески буду манипулировать действиями, поступками, словами так, чтобы быть не хуже вас, во всяком случае, минимум. Но лучше быть лучше, выше всего других. И так в этом мире ожесточенная борьба идет за чувственное наслаждение, за пост, за деньги, за власть. Не прекращаются войны, распри. Даже в семьях люди делят наследство, не могут поделить. Врагами становятся. Это сейчас обычное явление. Что такое? Эгоизм. Мои желания прежде всего. Я. Мое я. А вы кто такие все? Сначала удовлетворите меня, а потом я помогу вам. Рука в руку моет. Сотрудничество называется. Вы удовлетворяете мое ложное эго, я потом также удовлетворю ваше ложное эго. Это дружба и любовь. То есть мы говорим, есть извращенные понятия служения. Вот они. А что же такое чистая любовь? Немотивированная, бескорыстная. Любовь к Богу. Полное целое. Принимайте все на одном уровне. Нет у вас здесь ни друзей, ни врагов. Есть одна большая семья. Это сознание Бога называется. Бог Отец. Все остальное его семья. Если вы это понимаете, вы связаны с полным целым. Вы получаете полную его поддержку. Если к вам притронуться, вы бьете током. Вы заряжены. Вы с виду только обычный человек. Да, но вы связаны с полным целым. Пропадает пример. Если к вам приходит в квартиру милиционер и говорит, документы, пожалуйста, или обыск, вот ордер, вы подчиняетесь. Всего один человек, а какая сила? Почему? А он представляет закон государства. Один человек может представлять закон государства. И также один человек может представлять законы Бога в этом мире. Например, Иисус Христос до сих пор представляет нашей цивилизации западной законы Бога в этом мире. Вы думаете, он их устанавливал впервые? Нет. Они были установлены до него. Это законы Моисея. Это не законы Иисуса Христа. Он их просто повторил. Все. Он их не выдумывает. Это не выдумывается, это не придумывает. Мне кажется, нужно любить Бога. Он такого не говорил. Мне думается, что вообще красть не нужно. И, понимаете, вот мне кажется, что хорошо бы не убивать никого. Он так не рассуждал. Он говорил, уверенно и с огромной силой, не убей, и не кради, не лги. И люби, иначе в ад пойдешь. И никакой другой альтернативы. И люди такие вот свободомыслящие, такие вот глупые, упрямые, которые думают, что они свободны от всех этих законов. Говорят, ну вы слишком догматики большие, на самом деле, вы фанатики. Такие безапелляционные законы, чуть что, в ад. Да, глупых людей пугают, безусловно. Но люди образованные не боятся, они не боятся законов Бога, поскольку живет уже с этими законами, их не нужно пугать адом. То есть законопослушные граждане милиции не боятся, верно же? А воры, бандиты, они боятся, драгивают на каждом шагу. Там полиция, там... Они боятся всего этого. Например, человек заблудился. Мы пригласили его в гости, говорит, выхожу. Но он где-то он заблудился. И он звонит вам и говорит, знаешь, я заблудился. Вы же не говорите ему, а это просто твой путь, твой прогресс. Такая дорога, это твой путь. Все равно, рано или поздно ты придешь ко мне. Через много жизни, не знаю как, но... Вы не называете это прогрессом? Блуждание называется. Во тьме, в невежестве. Это никакой не путь вообще. А, заблудился? Так слушай внимательно, дорогой мой. Ты не знаешь города? Так вот слушай, где ты находишься сейчас сначала? Местоположение найди свое. Кто ты? С этого начинается. Кто ты? Найди свое местоположение. Если ты не знаешь, где ты находишься, ты никуда попасть не сможешь. Люди знают сейчас все вокруг на свете, кроме себя самого. Никуда они попасть не смогут. Никакой цели достичь не смогут. Значит, не себя, со своего уровня. Где ты сейчас находишься? В невежестве, в страсти или в добродетели? Осел ты еще, или ты уже другой человек. Нужно разобраться с этим. Ничего тут страшного нет, что мы глупые. Можно научиться. Плохо, что мы упрямы, что мы не хотим учиться. И так сначала разбираться, где ты находишься. Там, теперь все ясно. Теперь слушай меня внимательно. Прямо квартал, налево остановка автобуса. Номер такой-то. Садишься там, едешь столько другой остановки, выходишь. Он слушает, слушай, ты такой категоричный. Так безапелляционно вообще говоришь, ты знаешь, ты мне никакой свободы выбора не предоставляешь вообще. Я творческий человек, я, может быть, хочу пойти налево сейчас, понимаете, покружиться немножко там. сесть на другой автобус, понимаете? У меня же творческий потенциал еще есть какой-то. Нельзя же так вот диктовать что-то. Да, ты можешь даже в обратную сторону пойти, поскольку Земля же грубая. И ты придешь к моему дому с другой стороны когда-нибудь, безусловно. Но если ты на самом деле хочешь попасть по адресу, то принимай руководство. И веры дают именно такое точное руководство. Мы должны думать, а почему так категорично? А почему сразу чуть что осел? А почему чуть что ад? А потому что таковы законы. Да, в этом мире тоже есть такие законы. Если нарушаете закон, будете наказаны. Вы что, меня пугаете? Вы не даете мне свободу выбора? А я вот хочу нарушить закон. Хочу пожить свободной жизнью. Нет, будет наказание. Ты можешь пожить свободной жизнью, но придет карма, реакция придет. Ты же будешь страдать потом. Тебе нужно предупредить. То есть вера, она расставляет знаки на вашем дороге и пути. Запрещающие знаки, предупреждающие знаки. А может там обрыв, туда ехать не надо. Нужно знак поставить. Итак, веды, знания, это подобно таким знакам дорожного движения, чтобы обезопасить ваш путь. А путь далекий очень. Риск смерти подобен. То есть нужно быть очень осторожным и точным в своих решениях. Одну ошибку серьезно совершите в жизни, потом всю жизнь будете рассчитываться с ним. Один неудачный секс. И ребенок на всю жизнь. Смотрите. Факт. Вот пример. Факт. Законы труда очень строги в некоторых вещах. То есть какие-то же должны знать. Быть очень осторожным, точным в своих действиях и решениях. И чтобы принимать точное решение, нужно точное знание. Точное знание начинается с того, что мы должны определить наше местонахождение. Где мы сейчас находимся? В йога-центре. Город Новосибирск? Не совсем так. Многие здесь сидящие находятся в совсем другом месте, в своем уме. Сознание имеется в виду. Ну, например, конечно, в арифметике там другие понятия. От А до Б расстояние равно расстоянию от Б до А, верно же? А, Б, Б, А. Одинаковое расстояние. Ну, согласен, написали это прямая. А можно это сказать о людях? Объект А любит объект Б. Значит, объект Б точно так же любит объект А. Нет, разное расстояние может быть. Они могут быть на разных. Кто-то может на близком расстоянии, кто-то может быть от этого же человека на далеком расстоянии находиться. В духовном смысле слова мы все на разных высотах, на разных уровнях. Нужно найти. Найти себя, познать себя. Отбрось свою ложную гордость. Не имитируй, не подражай никому. Не делай из себя непонятно что. Займи сначала свой путь. И вот с этого ты будешь развиваться. Начнется рост. С чужого места никто не может развиваться. Бхагавад-гита есть стих. Лучше выполнять свои обязанности, даже несовершенно, чем чужие сверхсовершенно. Чтобы выполнять чужие обязанности, ты вообще не прогрессируешь. Можешь прогрессировать, только выполняя свои обязанности. Есть обязанности мужчины, женщины, есть профессиональные обязанности, есть духовные обязанности. Вы можете иногда пожертвовать материальными обязанностями, но никогда не жертвуйте духовными обязанностями. Вечной дхармой своей, служением Богу. Оставайтесь всегда в служении, даже если будет трудно. Даже если вас обманут в этом мире. Даже если пытаются эксплуатировать, продолжайте искать Бога и служить Ему. Служить Богу, конечно, это слишком высокое положение. На самом деле, самые высокие положения в этом мире получают именно слуги, квалифицированные слуги. Кого выбирают президенты? Кто может представить свою программу служения обществу? Наилучшую. Наилучшего слугу выбирают. Наивысший слуга, говорится, в этой вселенной, это Господь Брахма. Он творит всю эту вселенную. Это квалификация служения, это самая высокая квалификация. Итак, квалификация давать свое служение, предлагать свое служение, оно выше квалификации брать. Чтобы брать ничего, никакой квалификации не нужно. Даже мозгов не нужно. Нужно просто глаза и большой рот открывать. И закрывать его вовремя. Когда переживали, снова открываете. Рыба, знаете, с такими глазами. Ищет, где, что можно взять. Поэтому рыба описывается, она ниже по уровню сознания, чем даже дерево. Дерево дает тень, листву, древесину, цветы, фрукты, например. Но такие деревья фруктовые, она гораздо больше в благости продвинута, чем рыба. Подвижное живое существо. Итак, давайте разберемся. Наша способность давать, от этого зависит наша квалификация, наш успех жизни. Хорошо, я понял, я буду давать теперь. Только проблема другая, никто не берет то, что я даю. Никому это не нужно. Я никому не нужен. У меня нет квалификации. Видите, в чем дело? Это сложно. Есть немного людей в обществе, которые могут дать что-то талантливое, какие-то шедевры оставить. Тут же делают музеи. И сотни лет это хранят там при определенной температуре, там выставляют охрану, сигнализацию, там эти картины смотрят, они музыкальные шедевры. Мы были недавно в Домском соборе в Риге, слушали Баха. Люди слушают его сотни лет. Что же он такое дал? Как ему удалось дать такие музыкальные шедевры, что люди до сих пор слушают и чувствуют присутствие Бога? Специально строят собор, чтобы слушать орган мелодии Баха. Специально для этого Домский собор построен был, чтобы там поместить орган и слушать, и думать о Боге. Бетховен, Бах. Кто-то может давать, смотрите. Такая сила, такие таланты. Вот как же это развивать? Вот об этом мы сейчас и говорим. Станьте слугами. Учитесь служить. Слуга внимательный. Без развития внимания мы ничего ценного не сделаем. Внимательный человек, слуга, он понимает сердце живых существ. Он медитирует на других, на Бога медитирует. Бог в сердце каждого живого существа. Если понимаете Бога в сердце каждого живого существа, вы знаете все. Вы знаете, что говорить, что делать. Все, что вы говорите, талантливо. Все, что говорите, в знании. Все, что говорите, необходимо, полезно. Ценно, неприходящее. Слуга наилучший из людей, описывается в ведах. Но кто чей слуга? Вот тут разобраться. Когда один человек сказал Прабхупаде, ответьте на мой вопрос. Просто ему вызов. Это вопрос, ответьте. Прабхупада избегал такого настроения. Говорит, нет, ответьте на мой вопрос. Это Прабхупада сказал фразу, я не ваш слуга, я слуга Бога. Он не позволил себя эксплуатировать. Итак, если вы в знании, вас никто эксплуатировать не сможет. Если вы в служении Богу, вас никто эксплуатировать не сможет. Дхарма. Путь дхармы называется. Если даже мы живем в обществе, где нет неустановленной дхармы, дхарма вас будет защищать. И вы независимы, ни от чего станете. Ни от каких внешних обстоятельств. Так, как сродни тому, что вот есть зима в Новосибирске. И, конечно же, вода замерзнет в реках и озерах. А с этим холодом замерзнут и много живых существ. Зима. Такова их участь. Лягушки, земноводные, змеи, ящерицы, тритоны. Они все замерзли, превращаются в лед. Потом весна, все оттаивает, они снова тоже оттаивают и тоже двигаются. От температуры зависит их состояние. Они подвержены влиянию внешней среды. Называют хладнокровные живые существа. Столько на улице ноль, у них тоже ноль. Плюс пять, у них тоже плюс пять. Поэтому они греются на солнце, у них нет собственной температуры. Они зависимы. В этом мире тоже очень много зависимых людей от системы. Они просят, они предлагают себя. Они хотят брать, они только могут брать, ничего дать не могут. У них нет собственной энергии, нет собственного тепла. Чтобы отдавать это, согреть кого-то, своим талантом. Но есть теплокровные живые существа в биологии. Они независимы, они даже зимой, посмотрите, бегают по лесу. Эти олени, или лоси, или волки, или кабаны, они там носятся. Медведи спят, не мерзнут, смотрите, всю зиму. Теплокровные. Они поддерживают температуру 36,6. На улице 40, а у них сколько? 36,6. На улице 30 градусов тепла, а сколько у них? 36,6. Все, полный баланс. Но станьте такими. Станьте независимыми. И не важно, что многие живые существа замерзают, потом оттаивают постоянно независимо от себя. Можно быть независимым. Это вопрос. Кто поддерживает наш баланс? Сам я не способен на такое. Мне нужна энергия. Эти живые существа, которые поддерживают теплокровные, они принимают энергию солнца внутри себя. Солнечная энергия их поддерживает. Снаружи и изнутри еще. Другие живые существа не могут принимать энергию солнца внутри. Это сейчас солнцееды. Слышали об этом? Они едят солнечную энергию. Больше ничего не едят. Этого достаточно. Они ее принимают внутрь. Обычному человеку, чтобы принять внутрь солнечную энергию, нужно съесть растение какое-то, злак. Он вырос на солнце. Это и есть солнечная энергия, продукт. Он ее пережевывает, принимает, эта солнечная энергия входит внутрь, он поддерживает свою температуру и все остальное. Извне тоже есть какая-то прана, поддерживает, он дышит воздухом. Солнце также светит на него. Одна женщина, она приезжала в прошлом году во Владивосток и давала лекции. Я приехал уже после нее. В том же зале были лекции, битком набит был зал. у этой женщины, она объясняла систему пранического питания, принцип. Она не ела уже 2 года, сейчас уже больше, 3 года не ест ничего. Может, выпила за это время полстакана воды или около стакана, и все. И зал ждал ее с нетерпением, чтобы увидеть, просто посмотреть, как она выглядит. Она худая или толстая, или она сама на сцену поднимется, или ее поднимут как-то. Выглядит. Но 2 года человек не ест, понимаете? Что там от него осталось? Ну, пойти посмотреть. Люди пришли, посмотрели, увидели, энергичная женщина забегает на сцену, 3 часа она говорит на одном дыхании, у нее просто творческая энергия, она пишет книги, просто как из рога изобилия. Все просто удивились, такая энергия. И она объясняет, просто как она питается. Люди слушают, 3 часа, задают первый вопрос. Так вы что, вообще ничего не едите? И они могут понять. О других каких-то связях. Говорят, вот только пища держит. Так же, как современные материалисты. Они могут понять, как это вы без денег живете? Это вообще возможно? Без денег жить? Как вы думаете, можно без денег жить или нет? Вот есть специальную лекцию нужно давать. Жизнь без денег. Нужно выйти на сцену, знаете, без денег. И за лекцию деньги не просить, нет никаких денег. Например, были во Вриндаване. Интересный случай был. Вриндаван — священное место. Более священного места нет на планете. Вриндаван. Поэтому много паломников со всего мира сейчас ездит туда. Из России очень много людей. Каждый год приезжает сотни тысяч людей. Что просто побывать в Вриндаване несколько дней. И вы ощутите это могущество Дхамы, священного места. И самое священное место во Вриндаване, если кто-то не был, я скажу по секрету только, для Новосибирска только. Никому. Это очень важно. Вриндаван — это самое священное. Но во Вриндаване есть еще самое-самое священное место. Сказать? Ну ладно, но только для Новосибирска пришло. Это холм Говардхана. На Говардхане есть самое священное место. Уже выше ничего не бывает, это я не скажу. Ну, для Новосибирска, ладно, скажу. Рада Кунда, Шьяма Кунда, 2 озера. Там, омываясь в них, вы очищаетесь от всего полностью. До глубины души очищаетесь. Но чтобы попасть в Вриндаван, недостаточно купить туда билет, Прабхупада говорил. Можете купить билет и приехать, но попасть в Вриндаван. Значит, в этом задача. Потому что много факторов, отвлекающих в Вриндаване. Вы приезжаете в Вриндаван, думая там, все, знаете, идеализируя, а там свиньи бегают по обочинам, дикие. Обезьяны у вас крадут все, что вы покупаете в лавках. Они грызут вашу обувь, вашу одежду грызут. Если вы не даете им взамен ничего, они испортят вам всю жизнь. Очки у вас отбирают. Если вы не понимаете, что нужно дать взамен банан, нужно купить их. Они просто будут ломать их у вас на глазах. Вы должны быстро соображать во Вриндаване. И то есть там такая жизнь естественная. Где же это святое место? В чем же его святость, этого места? Если особенно вы выходите еще в Говардхан, там многие садху, они будут приставать к вам просить деньги. Деньги будут требовать, будут кричать, давай деньги, деньги. Будете убегать, он сама побежит с палкой, деньги давай. Ну и святое место вообще. Вы не хотите давать деньги туда, вы хотите их обезьян всех разогнать, свиней всех убрать, и вы захотите, вот как европейцы это делают. Но однажды мы обходили Вриндаван, убегает от них садху. Мы убегали, спасались бегством, потому что они просили деньги. У нас были деньги, но мы не хотели давать. Но под давлением ничего не, мы же русские, понимаете? И вдруг мы увидели одного садху, который сидел у Говардхана. Там большая шила выступала из земли. Шила — это камень. Говардхан, там много таких шил, это все священные предметы. И он слышал пуджу этой шили. Намазал ароматическим маслом. Приложил огонь, благовоние и пел чудесные песни. В конце он достал упаковку такого, знаете, воздушного сахара. Кладете такой сахар, оставляет сладкий вкус, как воздух, белый. Пушистый такой, специально приготовленный для божеств. И он обсыпал этим сахаром эту шилу. И увидел вас, он просто возликовал и обрадовался. Целую толпу паломников увидел. Он воссиял, он был в таком блаженстве от этой шилы, от этого контакта, от этой йоги, от этой любви божественной. Вот этот сахар стал раздавать всем нам. Пробуйте. Это прасад от этого Говардхана. Любовь, берите, все очищайтесь. И всем с такой улыбкой, с таким счастьем стал. Попробуйте. Каждый должен попробовать, каждый этот картхан. Нас было больше сотни человек. Все не сговаривались. Все полезли в карманы и засыпали его деньгами просто. Я подумал, как же приходят деньги к людям? И как они уходят? И куда они уходят? Денег-то полно-полно. Только не в нашем кармане. Вот в кармане у меня пустовато, а так-то денег полно-полно, куры не клюют, видите? Но когда же они придут в мой карман, вот еще интересно. Нет. Бхагаватам, Бхагавата Пуран говорит, научись у питона. Питон бегает за своей добычей по лесу, охотится, носится как сумасшедший в поисках пищи. Человек носится целый день, смотрите, он гоняет пробки кругом. И пищи не хватает ему. Едва-едва концы с концами сводит. Столько усилий. Питон лежит круглые сутки. Всегда чем-то набит его желудок при этом. Заметьте, он не двигается в течение месяца. Когда он набил свой желудок, месяц он будет просто отдыхать. У него отпуск. Один день поработал, месяц отпуска. Как он так устроен? Говорит, учитесь у питона. Вы люди, попытайтесь понять принцип жизни. Не бегайте как сумасшедшие. Не делитесь друг с другом, не толкайтесь локтями. Попытайтесь осмыслить свое существование. Почему питон такой могущественный? Почему он так хорошо устроен? Все очень просто. Питон, я покажу, что это такое. Вот такая вот прямая кишка, все. Там больше ничего нет. Один желудок. Здесь вход, тут выход. Все. Сюда входит, отсюда входит. Больше никаких функций. Ни рук, ни ног. Он не может строить, не может делать машины, не может работать на компьютере, потому что он ни о чем думать не может. У него только желудок и голова, и мозги. Они связаны напрямую. Нет других связей. Поэтому он может думать только о пище. И когда он глотает, весь ум, представьте, весь ум погружен в пищеварение. Никаких беспокойств. Полная медитация месяц. Так переваривается, протекает. Такое счастье вообще. Вот вышло. Какое превращение, смотрите. Какая трансформация. Людям же нравится что-то слушать и что-то выдавать свое. Такая трансформация. Да. Затем, когда желудок его пуст, он оживает. Он просто смотрит, проползает немножко и смотрит на пищу на свою. Просто взгляд, и пища останавливается. Заяц, проходил ему по делам? Я остановился, погоди, я должен сюда зайти, мне кажется. На секунду. Как так получается у питона? Ученый говорит, гипноз. Никакой не гипноз, сосредоточенность ума. Учитесь у питона. Только не будьте сосредоточены на пище. На Боге будьте сосредоточены. Остальное все приложится. Автоматически придет к вам. Не нужно будет бегать как сумасшедшему. Бороться за выживание. Где что поесть, где поспать, какая квартира, какая машина, какая жена, какой муж. Проклятая жизнь. Никакого выхода нет. С работы на работу. На кухню, готовка, стирка, с работы на работу. Отпуск, слава Богу. Выход в отпуск, там столько же, такого, столько же народу такого же глупого, столько же полный пляж, вообще негде лечь. Отдохнули. До истерики дошли, там отдохнули, вернулись снова. С работы на работу. Ночь, секс, работа, кухня. И все, больше ничего. Это жизнь материалиста. Почему? Он не умеет думать. Вот мы были недавно при Балтике, до этого еще были в западных странах каких-то. И первое впечатление, красота, чисто. Вы даже в лесу не найдете никакого мусора. Нет? Люди цветочек обойдут, не наступят. Как будто заходит в какую-то первозданную природу. Нет, люди там живут. В Финляндии вышел погулять чуть-чуть вот в парк. Заяц вышел. Вышел заяц из-за дерева. Не выбежал, но вышел. Такой толстый, настоящий заяц. Вышел. Посмотрел на меня, отошел к другому дереву. Вот и все. Он даже не убегал от меня. То есть люди миролюбивые. Если вы просто проходите, на кого-то внимательно посмотрели, он сразу помашет рукой, улыбнется и пройдет дальше. Вот эта культура, подумайте, вот это настоящая жизнь, правда, что какие дома, какие заборы, нет мусора, какая чистота, какая вежливость. Даже полицейский, он на вы с вами улыбается. Все. О, рай. Знаете почему? Люди только об этом и думают. И больше ни о чем. С ним поговорить невозможно практически. Полная сосредоточенность. это же и ограниченность говорит. Если вы думаете о чем-то материальном, ум вас, собственно, ограничит. Поймает ловушку. Вы достигаете как будто даже совершенства материального какого-то. Изящества, красоты, и культуры. Но это и есть ловушка. Ловушка. Ловушка означает, что вы чувствуете, что вы в рабстве всей этой красоты. Почему в таких развитых странах много самоубийств? Почему много психических отклонений? А люди чувствуют безвыходное положение. Нет смысла жизни. Ничего кроме этого. Ну и что эти красивые дома, ну все это культура. Да, а что за этим? Никто не знает. Знать не хотят. Да, очень много наркоманий, все остальное развиваете. Хиппи, они просто... Каждое поколение, новые поколения хиппи появляются. Люди разочарованы. Где? В самых развитых странах. Поэтому думать нужно не о деньгах, не о домах, не о заборах, не о дорогах, не о мусоре, а о Боге. Неисчерпаемый источник. Йога. Йога в конечном итоге, высшее выражение находит в мыслях о Боге, самадхи. Полное погружение в абсолютную истину, безграничное. Океаны блаженства где-то есть. Вечности, знания. Вот что необходимо человеку. Свободу дать духу на самом деле. А тело и нужно использовать как инструмент. Какой инструмент хороший? Когда он здоровый. Вот и все. Этого достаточно. Просто здоровый образ жизни, этого вполне достаточно. Не нужно культивировать. Если вы культивируете телесную жизнь, постепенно теряете здоровье. Сейчас дети рождаются уже больными по определению врачей несколько поколений назад. Каждый ребенок практически уже болен. Иммунная система слабеет. Болезней появляется больше новых. Мы говорим, прогресс. Нет, люди слабеют, люди деградируют. Физически и умственно, ментально. Им трудно думать об абсолюте. Они не могут найти практическое применение. Они считают, что это вообще никак не связано с моей жизнью. До чего человек дошел? До ослинного упрямства и глупости. И поэтому нас просто эксплуатирует система. Рекламный щит, делай это. Делай это. Будешь делать это? Будешь делать всякие глупости. Я не перестаю удивляться нынешней культуре, потому что она уже другая. Очень много глупостей выдается за культуру. Просто бессмыслицы. То, что раньше было бы стыдно вообще показывать людям. Считается культура. Капица сказал не так давно об этом, профессор. Если дело дальше так пойдет в нашей России, лет через 15-20 не останется ни одного одаренного человека. Люди пьют водку, примут интоксикации и думают только о деньгах. Деградация налицо. Что делать? Нужно восстановить институт мышления, знания. Кто я? Для чего я живу? Что я должен делать? То есть понять полное целое, связь свою и действовать как частичка с полным целым. Высшую волю, законы времени. Время такого века Кали – это единственное время, когда человек каждый сам за себя. Это характеристика нынешнего времени Кали Юги. Каждый сам за себя. Каждый умирает и выживает в одиночку сейчас. Вот такой принцип все больше и больше устанавливается. А когда-то был принцип другой. Один за всех, а все за одного. Мы единое целое. Мизинец – абсолютно незначительная часть тела. Так кажется. А если он у вас заболит, что будет делать? Будет тратить деньги, еще пока не вылечите. Вы можете потратить на него $1 000 000 всю свою жизнь, на этот мизинец, потому что он связан с вашим телом. Вы его чувствуете. Вы ощущаете его как свою собственную. Итак, если вы часть целого, вы становитесь очень важной частью. Ваши проблемы, проблемы общества становятся. Проблемы мира становятся. Если мы связаны с Богом, и у нас проблемы, значит, что Бог думает, что это его проблемы, а не ваши проблемы. Высший разум вселенский думает, это мои проблемы, что вы связаны с ним. Если у вашего ребенка проблемы, вы чувствуете, что это ваши проблемы, не так ли? Потому что связь существует. Любовь связь это дает. Не что-то другое. Нет любви, нет связи. И не будет ничего постепенно. Прабхупада дает очень ясный, точный пример. Он часто объяснял, что есть душа, есть тело. Это разные вещи. Это подобно тому, как есть машина, есть водитель. Очевидно, разные вещи. Но они связаны. Конечно же, водитель очень связан с своей машиной. Это его продолжение, как бы его энергия. И он думает, нужно заботиться о машине. Это же Mercedes-Benz. $100 000. Там кровать, там MP3, MP4, MP5, DVD. Там холодильник, там туалет под сиденьем. Да это мое я вообще, мое продолжение. Нужно заботиться об этом автомобиле. Он нас заправляет и смазывает, и протирает. Боже мой, это меняет все необходимое СТО, это все проходит, понимаете. Шины эти меняет, да. Но сам забывает поесть. Настолько поглощен этим, этой ценностью, что сам забывает поесть, получить свою пищу, как душа. Настанет время, дорогие, что у вас не будет сил больше ни себя поддерживать, ни этот автомобиль. Вы так ослабнете. Вы хозяин. Сначала позаботьтесь о пище себе. Если вы сначала принимаете пищу сами, у вас всегда будет силы позаботиться и о машине. Это не трудно. Не трудно поддерживать семью из 20 человек. Я вам скажу, это не трудно. Это легко. Согласны? Вы не будете согласны, что сейчас это трудно. Почитайте Махабхарату. Семья – это сотни родственников. Один человек мы сюда поддерживаем. Один. Без усилий. Как? Сотрудничество с законами природы. Вот и все. То есть мы знаем это из прошлого. Люди владели этой йогой. Они умели жить в этом мире счастливо. Что мы делаем очень много лишней работы сейчас, абсолютно ненужной. Кому нужны эти болты и гайки, кому нужны эти машины? Сижу я в пробке в Москве. А в Москве пробка это 3-4 часа. Просто едете на Магату 3-4 часа, на другую квартиру. То есть. Значит, вы равносильно, что едете в другой город по времени. Вы сидите в пробке на красивом мосту, в окружении прекрасной архитектуры, небоскребов. Просто сидите и все. И смотрите куда? На эти проклятые вокруг машины. Они вам просто ненавистны, понимаете? Вы в такой ситуации не можете с любовью смотреть по сторонам даже. Вот тут эта машина стоит, вот тут она, вот все они тут стоят, и вот эти мосты, вот это все плохо вообще. И тут я замечаю, что в этих машинах народу-то и нет. Машины стоят, а людей почти нет. В основном 1-2 максимум человека в машине. Все, никого нет. Уберите машины, столько пространства есть. А в случае кризиса, кто будет есть болты и гайки? На ужин, на обед? Вы не сможете не воспользоваться. Это бесполезный труд, оказывается. Бесполезно прокатиться от светофора до светофора, от пробки до пробки. Они катаются по Москве, понимаете? А это же интересно, знаете? Раз зеленый все. И на следующем красном сцене ждут опять все. А сейчас еще и мотоциклы там не по 200. Там между машинами так есть, знаете, с камикадзе. Гоняют, пугают даже милицию. Даже милиция в рассыпную разбегается, когда эти звуки раздаются. Эти рокеры, как называют, байкеры. Байкеры. Это развлечение просто. Нет необходимости в этом. Зачем так много машин? Куда ездить? Зачем? Есть какая-то цель? Никакой цели нет. Спросите любого машину, остановите, какая цель? Вы видите, никакой цели нет, просто катается. Туда дела, там с кем-то поговорить, там деньги получить, там что-то заработать. Можно все в одном месте делать. Но жизнь устроена по-другому. Неразумно. Отсутствие знания. Хаос называется. Блуждание. Нет точного знания. Люди предполагают, делают столько хаоса. Я думаю так, а теперь думаю иначе. Ведь так, столько операций, столько функций, столько комбинаций, столько вариантов в голове, как в шахматной игре. А решение-то нужно только одно. Мария сидела у истоков Иисуса Христа и слушала, о чем он говорит. Было много гостей. А Марфа бегала туда-сюда, приносила, уносила, подавала, кормила. С ног сбилась. И говорит Иисусу, Господи, вот я тут уже с ног сбилась. Это Мария сидит, прямо у твоих стоп ничего не делает. Скажи, что помогла мне. Интересно был ответ у Иисуса Христа. Он не поддержал Марфу. Сказал, Марфа, а ты о многом заботишься. Но одно только нужно. Одно только нужно человеку. Любовь нужна. Любовь к Богу, любовь ко всему живому. Это высшая религия для всех живых существ. И с чего начинается эта любовь? Любовь очень конкретна, она не абстрактна. Эта абстрактная любовь – это полное разрушение цивилизации. Я люблю всех, а это означает, что я никого очень люблю. Я отдельно на каждого смотреть не могу, но глаза закрою, я всех люблю. Медитация на такую абстрактную любовь. Если вы собрались замуж, вы же не говорите, я выхожу за то замуж, но еще не знаю за кого. Еще не знаю, не видела, но уже влюбилась, чувствую. Уже чувствую любовь, и похоже, что уже завтра выхожу замуж. Все, достигла предела любви. А вас спросят, а кто он? Не знаю, еще не знаю. Я чувствую, что же он. что завтра будет свадьба. Как зовут, понятия не имею. Может быть, у вас не все в порядке психики? Это что за любовь, которая в невежестве? Абстрактная любовь — это сентиментальность называется. Это любовь к самому себе так отражается. Один из способов любить себя — любить все. Я свою любовь посылаю всем, как будто все нуждаются в моей любви. Спросите, кто-то нуждается в моей любви вообще? Могу ли я дать что-то ценное? Опять же, этот вопрос. Несколько сентиментально выглядит, хотя это неплохая попытка любить, но нет, она несовершенна. Если говорить о любви, то конкретно нужно знать, кто, как выглядит, как зовут, где находится, чем занимается. Правда? Вас так будут спрашивать? Скажите, я влюбилась. В кого? А вот он. О, как зовут? Вот так. Что делает? Потрясающе. И вы говорите, я влюбился. В кого? Он обладает 6 достояниями. Какие? Абсолютно красив. Да ты что? Абсолютно богат. В полном знании. Великий ученый. Кошмар. Где ты такого нашел вообще? Он прославлен во всех мирах. Боже, боже, боже. О чем ты говоришь? И он обладает несусветной силой. Кто это? Это Бог. Вы можете любить его все. Один объект на всех. Безграничный Бог. И имеет форму конкретную для каждого. Каждому ответит. Не бывает такого, чтобы он не ответил любовью на любовь. Не бывает такого. Это не материальная природа. Обязательно будет ответ. И не просто ответ, а с его уровня, с его положения. Как он ответит, как Бог? А? У нас хватит вообще рук, чтобы взять то, что он даст. Что вот ребенок предложит своему отцу маленький? Безделушку найдет какую-нибудь, правда? Покажет ему там что-то. Подарит. А как ответит отец? О-о-о. Он поддержит с ног до головы его просто. В соответствии с своим положением. И так интересный обмен, правда? Даже с точки зрения выгоды. Смотрите, как выгодно любить Бога. Выгоднее, смотрите, выгоднее, а? Но только надо по-настоящему любить, а не притворяться. Любовь не терпит никакого притворства. Нет, он очень умный. Он чувствительный, он великий, но он очень чувствительный, он распознает фальшь. Из-за фальшивой любовь он фальшивыми монетами расплачивается. И получаем в обмен то же самое. Пусто. Любовь бескорыстна. Это ценность. Это самая важная ценность. Без этой ценности ничто в этом мире не будет привлекательным. Вы хотите семью без любви? Нет. А работу без любви хотите? Не хотите. Вы ничего не хотите, если там нет любви. Ничего не нужно. Все лишнее. А если есть любовь, это все становится ценным. И так это единственная ценность. И вот в эту нашу жизнь, бессмысленную, так сказать, пока еще бессмысленную, неосмысленную, нужно вложить эту божественную любовь и сделать ее осмысленной и ценной. Надо возлюбить Бога сначала. Для этого нужен духовный учитель, чтобы он получил эту любовь, эту искру, чтобы разжечь в себе, нужен огонь извне получить. Есть топливо, но не горит еще. Нужно высушить его, нужно подготовить, оно вспыхнет. Есть сердце, дремлет эта любовь. У каждого мы все склонны. Это естественная природа абсолютно каждого живого существа реагировать на любовь. Но это практика, называется бхакти-йога, процесс. Если я еще не умею любить себя полным эгоизма, мне нужен процесс, как правило и предписание. Высший из этих принципов ахимса, никому не причиняет зла, научись жить, минимум беспокойств, это бхакти, не беспокоить никого, не нужно есть мясо, рыбу, яйца, не нужно есть убитых живых существ, не нужно принимать интоксикации, это беспокоит многих близких людей, это потеря интеллекта, не нужно играть в азартные игры, держать махинации, нужно заниматься незаконным сексом, разрушать свои близкие отношения. 4 опоры греха разрушают все столпы религии, на этом держатся. Где религия? Там, где люди живут чистой жизнью. Там, где не едят продукты убийства. Там, где не играют в азартные игры. Не занимаются пьянством, развратом. Вот это и есть религия. А все остальное безбожие. Все остальное, как бы оно ни называлось, называется безбожием. Кайтава дхарма называется на санскрите. Лживая религия. Лживый путь. Ложный. Под видом добродетели. Дорога в ад вымащивается. Итак, нужно разобраться, прийти знание. Если мы пристрастны к незаконной деятельности, нас будут эксплуатировать. Незаконная деятельность держится вся на чувстве выгоды. Это главный критерий, главный признак. А духовная деятельность бескорыстна. Мы служим Богу почему? Нет причины. Да, сначала есть причины. Хочу очиститься. Я страдаю в этом мире, я хочу освободиться от страданий. Сначала можно так думать. Но по мере очищения не будет никаких материальных желаний. Кроме одного. Объект любви и все. Нет других объяснений. Невозможно это объяснить. Причину любви никто не знает, кроме самой любви. Вы приходите к конечному результату таким образом. К изначальному духовному положению. Вечному. Санатана Дхарма. Я слуга Бога. Почему? А это вечная любовь. Вот поэтому я хочу жить вечным в знании. Что есть смысл в этом. И затем нужно распространять эту энергию. Когда этот провод, подсоединенный к электростанции, он распространяет эту энергию. Это правда. А же прежде, если ты привел любовь к Богу, он не будет молчать, он будет говорить об этом. Ты распространяешь, сын, там энергия у него, много энергии, избыток энергии, он будет говорить об этом, думать об этом, делать что-то будет. Бхакти — это очень активная деятельность, это не просто какая-то, знаете, эйфория наркотическая в невежестве. Это активная деятельность бхакти. Человек наполнен любовью, на самом деле ни секунды не сидит. Беспокойно начинает действовать, но все его действия приносят благо. Делает, что хочет. Если он обрел любовь к Богу, делай, что хочешь, говорится. Ты свободен, на самом деле. Вне всяких законов. Это один единственный закон, что нужен человеку. Что нужно понять в жизни. И для этого Ясудева написал Бхагавад-гиту. Для этого Кришна рассказал это послание. Надо обрести это знание. Но если мы думаем, что это не русское знание, то мы еще глупы. Мы еще просто невежество. Индийское знание. А что, это было в Индии, хотите сказать, 5000 лет назад? Существовала Индия 5000 лет назад? А Советский Союз? Как-то Кришна о Советском Союзе ни слова не сказал. Вот какой национализм. Если на территории Индии что-то кто-то сказал, это не значит, что это было индийское знание. Сказал, то может быть там, да, на Курукшетре. Курукшетре сейчас в Индии находится. Но читает-то весь мир. Вы думаете, Бог об этом не знал? Вы думаете, Бог не знал, для кого он говорил? Он ошибся, может быть. Как-то, знаете, маху дал. Арджуна сказал, а потом Арджуна проболтался. Вот видите, сейчас уже в Новосибирске читает Бхагавад-гиту. Вот он, видите, какую-то ошибку, несовершенство допустил, а? Это же секрет, а тут в Новосибирске читают, в центре собираются и читают эту Бхагавад-гиту. Кришна, он же не русский. Бог вообще может быть русским? Интересно, спросите у Кришны. Бывает русским, хоть иногда. Откуда русские появились, интересно, если не от Бога? Я скажу, другого Бога. Поскольку там Бог, да, Бог один, но очень много есть у него экспансии, очень много энергии. При этом источник остается один и тот же. Эти чамшакалапум сан Кришна ту Бхагаван своям. Очень много у него экспансии, говорит, эти чамшакалапумсан, части частей. Они такие же, как и Бог. Но он выделяется особым могуществом. Кришнасту Бхагаван своям, единственный, изначальный источник. Кришна. Почему Кришна? Все привлекающие. Ведь у Бога имени нет на самом деле. Вы не сможете назвать его каким-то именем. Он безграничный. И поэтому у него миллионы имен. Сколько качеств, столько имен. Сколько качеств, никто не знает. Даже сам Бог может не знать, сколько у него качеств, потому что они умножаются еще, он динамичный. Как же его описать? И мудрецы говорят, наилучшее имя, если хотите все это объединить вместе, это имя Кришна, все привлекающие. Туда входит все. Это лучшее имя обращения. Это очень близкое. Все привлекающие, все прекрасные. Близкие сердцу, наиболее дорогая форма. Кришна показывает вселенскую форму Арджуне на Курукшетре. И Арджуна что чувствует? Страх. Безграничная, подавляющая, божественная, это вселенская форма. Арджуна трепещет, как атом. Как такое пережить, представьте себе? Как потом не попасть в психиатрическую лечебницу вообще? То, что Виктор Джуна в одном месте, все эти вселенные, время, планеты, все живые существа, прошлое, настоящее, будущее, все эти проявления всевозможные, страшные, ужасные, прекрасные, все в перемешку, все, что есть, и все, что ты не знаешь, и знаешь, все в этой форме есть. Видел или не видел, все есть в этой форме. И Арджуна дрожать начинает, когда видит все слагологии, клонулись, я поклоняюсь. Тысячу поклонов сверху, снизу, со всех сторон, говорит. Кришна сворачивает форму, говорит, прекрати, Арджуна, перестань, смотри на меня. Вот эта другая форма, наиболее дорогая. Очень редко кто может видеть ее, эту близкую форму сердца. Для любви, для дружбы. Вот это самая важная форма. Двурукая форма. Такой великий. И знает каждое живое существо. Ничего не упускает. Но нам с вами кажется иногда, что он забыл обо мне, похоже. До Новосибирска, похоже, он не дошло у него дела. Где-то он там на Курукшетре был, но в Новосибирске уже не был, правда? Нет, Бог находится в сердце каждого живого существа, в сердце каждого атома. Везде, всюду, все знает, полное знание. Поэтому, если вы просто обращаетесь к нему, повторяете его имя, мгновенный контакт становится. Это не вопрос расстояния или времени, чтобы ощутить. Сразу же. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Полный контакт. Эта вибрация никогда не пресечается. Она обновляется с каждой секунды внимательного повторения. Все больше и больше энергии получаете, все больше и больше знаний, больше и больше чистоты. Это называется контакт с безграничным, всепривлекающим. Хара – это энергия Бога, дающая наслаждение, счастье. Харе – призываете ее. Потому что к Богу нужно обратиться в духе счастья, не в скорби. Отбросьте скорбь, когда общаетесь лично с Богом. Если он спросит Кришна, как у тебя дела? Что значит, как дела? Ты должен все знать, что у меня денег нет, живу в Новосибирске, дороги плохие. Тут куча проблем. Ты спрашиваешь, как дела? Ты Бог или не Бог вообще? Да, он знает, но он спрашивает по-другому, с другого уровня. Как дела? Должен сказать, очень хорошо. Почему? А потому что вы видите его. Все. Никаких проблем больше нет. Он подумает, вот это да, у него столько проблем. Он говорит, так хорошо, он так счастлив, он так любит меня. А, получаем благословение. Никаких проблем нет у человека. У преданного не бывает проблем. Проблемы все в уме. Этот мир не проблема, это карма. Это то, что мы заслужили с вами. Это не проблема. Тюрьма это не проблема, если мы с ним в тюрьме. Проблема в наших поступках. Тюрьмы нужны, согласны? Это не проблема. Они необходимы. Вы не говорите, что тюрьму построили где-то. Это же проблема, правильно? Нет, не проблема. Она необходима. Будут преступники, а где? Нужно в тюрьме находиться. Проблема в поступках, в действиях. Независимых, в ложных поступках. По ложным эго проблема. И так мучимся понимать себя как слугу Бога, как частичку полного целого. С любовью относиться ко всему в этом мире и служить Богу. Жизнь посвятить это. Это называется бхакти-йога. Путь утвердили ачарьи прошлого. Мы идем по их стопам. Мы не придумали никакие пути. Все пути уже существуют. Просто идем по их стопам. Все очень просто и ясно. Итак, практика такова, что человек отказаться от греховной деятельности, от мисоедения, от интоксикации, от азартных и гиднижных махинаций, незаконного секса и повторять каждый день воспевать святые имена Бога. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Но постепенно он развьет эту любовь к Богу, достигнет совершенства в этой жизни. Харе Кришна, тебе вопрос. Пожалуйста, вопрос. Наука означает, что нам нужен чистый воздух, чистая вода. Нам нужна любовь. Это наука. Нам нужно самое ценное поручить. Это научно. А то, что мы пьем грязную воду, это не научно. То, что мы живем в атмосфере эгоизма, это не научно. это отсутствие знания. Наука – это счастье. Это знание. Знание – это счастье. Итак, наука – это атмосфера счастья. Это действуйте в знании. Наука. Наука – то, что дает им счастье, приносит счастье. Как узнать свой уровень? Это просто в обществе преданных нужно это узнать. Если вы общаетесь с людьми, у которых нет зависти, вы быстро понимаете себя, свой уровень. В обществе преданных вы быстро найдете себя. Что у преданных нет зависти. Те преданные, которые серьезно практикуют, они не действуют на уровне зависти никогда. Они вам скажут, делай это не из зависти, а просто увидят вас качество. Займут и на тем самым служением постепенно будут продвигать вас. Вам даже думать об этом не нужно. В обществе преданных можете с закрытыми глазами найти себя. Но в обществе, где есть зависть, невозможно найти себя. Вас будут сбрасывать вниз, вас не будут продвигать завистливые люди. Поэтому нужно найти общество независтливых людей для самоосознания. Каким образом Вайдхи Бхакти приводит к любви? Это так же, как раньше заводили машину, помните? Сейчас машины стали более совершенны, а раньше были такие вот ручки. Да, заводилки кривые. Вы вставляете, нужно выйти из машины было. А там кто-то за рулем себе сидел, я не знаю. В общем, нужно вставить вот в мотор, и коленвал нужно было вращать. Трудная задача. Раскрутить. И это искра. Вот так вот. Это Вайдхи Бхакти называется. Это еще не имеет никакого отношения к машине, она еще не заведена, но вот это Вайдхи, вот эти вот усилия, когда вы пытаетесь завести этот мотор, чтобы он начал работать, вот уже как он мотор, чтобы пригодный был к эксплуатации, подготовить. Это называется Вайдхи Бхакти. Вы готовите себя к тому, чтобы обрести эту любовь. Как действуете, как будто вы любите. Так предписано. Ну, если вы любите человека, вы обычно внимание уделите ему, верно же? При встрече. Улыбнетесь. Вы скажете, о, Хари Кришна. Вы что-то поприветствуете, правда же? Если что-то назовем, спасибо. Но столько много будет всяких вещей, эмоций, чувств, поступков. А если нет любви, что делать? Вам скажут, первое, что нужно, улыбнуться, обрадоваться. Но нет любви, но я пытаюсь. И чувствую, а неплохо, он реагирует так же, смотрите. И когда он так реагирует, мы что-то чувствуем. Я говорю, спасибо, это тоже работает. И постепенно вы начинаете чувствовать, ощущать эту сферу вот этих отношений, бхакти. А потом становится естественным. Просто видите, чисто при этом просто прыгаете до потолка, а потом думаете, что я делаю. Это естественно становится, уже приобретенным, знаешь. Счастье. Что-то сродни этому. То есть мы заводим эту машину, которая вот сейчас заглохла как-то, вот не работает, но есть способ. То есть вставить эту ручку и покрутить, и какой-то огонь появляется. Потому что, веды говорят, так же как у ребенка маленького есть ноги, но он не ходит, он ползает. Стоять даже не может. Но вы уверены, что ходить он будет. Почему? Ноги есть. Ноги же есть, значит, встанет на ноги. Немножко практики, и он пойдет. Итак, любовь есть, она дремлет. Не так, что это что-то чуждое нам. Ее можно пробудить, немножко практики, Вайдхи Бхакти, и она возродится. Сначала это будет немножко не так естественно будет казаться, а потом все более и более естественно станет нашей природой. Знаете сказку про гадкого утенка? Сначала мы такими станем. Гадким утенком. Все родственники скажут, во что ты превратился вообще? Бубнишь что-то целый день вообще. С нами не ешь вообще, не куришь, не выпиваешь, на праздники не ходишь. Ты ведешь себя отвратительно, возвысился над всеми вообще. Такой гадкий утенок появился. Да, подождите немножко. 5 пройдет, вы уже увидите, какая трансформация. родственники уже будут вас встречать, знаете, по-другому относиться, уже побаиваться, что-то говорить в вашем присутствии, там, закурить не смогут в вашем присутствии. Что лебедь такой заходит, знаете. Раджа Хамса. От него ослепительное сияние исходит, знаете, вы уже не можете делать, что хотите в его присутствии. Это вопрос трансформации. Мы трансформируемся, мы очищаемся. А сначала родственник потом сошел с ума, точно. Ему здорово промыли мозги. От чего зависит, насколько быстро машина заводится? Видимо, от машины тоже что-то зависит. Бывает, что ее заводят, а машина не хочет заводиться. Она в обратную сторону крутится. Это же машина разумная. То есть спящего человека вы разбудите легко. Но тот, кто притворяется спящим, разбудить невозможно. На самом деле мы хотим это, нужно разобраться. Насколько мы искренне хотим обрести любовь к Богу. Есть критерии, внутренние причины есть. Бывает, что просто вода попала в бензин. Так, хороший пример. Или более точный пример из шастры. Дрова сырые. То есть это горючее, но в еще непригодном состоянии. Мокрые, насквозь сырые. Поэтому они не горят, только дым идет. Что нужно? Больше времени нужно для этого. А не высохнуть сначала, а потом воспламеняться. Так тоже может быть. Состояние еще человека также оценивается. Как он обусловлен? Всем по-разному обусловлен. Кто-то быстрее вспыхивает, кто-то короткими вспышками двигается. Кто-то высыхает долго с дымом, знаете, глаза есть. Кто-то уже более подготовлен, уже есть какая-то стабильность, постоянство, тепло от него идет уже. Это не суть важно, как человек обусловлен. Из любой обусловленности можно выйти при помощи практики. Немножко времени, и если человек искренне, обязательно он очистится. Если не искренне, миллионы жизней не помогут практике. Это душа. Всегда вы чувствуете душу. Просто по-разному. Да. Это есть душа. Не сама душа, а признак ее. Как вот свет на улице, видите? Говорит о солнце, но это не само солнце еще. Его признак — свет. Само солнце невидимо, а свет также сознание. Мы видим, значит, есть душа. Это признак сознания. Но вы всегда воспринимаете душу. Каждую секунду я душа. Я есть, я существую, это дух, вот он, сознающая энергия, самосознающая, это дух. Однако, есть проблема, этот дух, эта душа, она отражается в этих уровнях телесного сознания, чувственном, умственном, разумном, эгоистичном и так далее. Есть отражение этой души. И Бхагаватам дает хороший пример этого. Представьте полную луну в небе, на сравнении души, вот она такая. Чистая, ясная. И она отражается. Первый пример — отражение в воде колышащейся. Вы видите луну, душу. Но как вы видите? Накладывается свойство отражающего объекта. Луна как вода, там видите. Колышащееся изображение. Она не колышется. Колышется вода. Но вы так видите луну. Если посмотрите на себя с позиции чувства, увидите искажение. Я чувство, я тело, видите, искаженное я, искаженную душу. Если вы посмотрите на отражение в топленом масле, вы видите какое-то дымчатое пятно света, неопределенное, туманное пятно света, неясное чертание. Это будет луна, как топленое масло. Это называется иллюзорное я. Я на уровне ума, я о себе что-то думаю. Постоянно. Если чувства постоянно искажают, меняются желания, то хочу, то не хочу, отвращение, приятное, неприятное, то ум что-то думает, что-то придумывает о себе. Иллюзорное я. И на мраморе или граните полированном она отражается почти точно. И все же текстура камня накладывается, как гранит, оттенки. Искажает цвет, реальность искажает, хотя более ясное очертание. Это платформа разума, твердости. Где вы понимаете душу как исполнение обязанностей в этом мире. Служение, дхарму. Это все еще материальная платформа, но уже наиболее чистая, твердая. Но сама луна не гранит, не топленое масло и не вода. И тем не менее, вы можете видеть ее по-разному. Это все еще душа. И сейчас вы душа. Не то, что вы станете душой в процессе практики. Вы сейчас душа. Но ваше понимание души просто искажено. В телесном сознании. Оно очистится. И луна вы увидите. Почему миллионы жизней? Потому что религия, она дает также материальные плоды. Ради плодов материальных. Если вы занимаетесь йогой, то очень много побочных продуктов. Мистические ситхи очень привлекают людей, способности, мистические продукты йоги. Перемещаются в пространстве, читают мысли, управляют живыми существами. Это побочные продукты йоги. Цель йоги – самадхи. Но она их не интересует, они не такие искренние. Их интересует здоровье, ситхи, долголетие, выбрать следующее рождение, где они хотят, или планету, где они хотят родиться. Все это описывается в шастрах. Есть такие йоги, они думают о побочных продуктах, о выгоде. Но чистая йога, когда вы не хотите никаких материальных желаний себе. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам ва джагадиша камае. Мама джан мани джан мани шваре баватат бхактир, ахай туки твои, ничего не хочу. Ни денег, ни последователей, ни красивых женщин, что же хочу? Из рождения в рождение служить тебе и больше ничего. Любовь. Это цель йоги. Высшая йога, лишенная всяких материальных желаний, мотивов. Высший стандарт чистоты. Но религия имеет также определенные мотивы. Йоги, гьяни и карми имеют всякие мотивы, приобретений. Зачем я занимаюсь? Я нужно что-то приобрести. Но на высших уровнях человек забывает о том, что ему что-то нужно. Действует из любви и все. Что такое знание? Знание то, что приводит к вечности, блаженству, счастью. Это и знание. В школе нет. Информацию дают. Это информация о том, о сём. Мы должны что-то знать также в этом мире, информацию иметь какую-то, осведомленность какую-то. Это несложная наука. Стать физиком или преподавателем, или бухгалтером, это несложно. У вас уже есть природа, и чему-то научиться несложно. Что тут сложного стать поваром? Взял муку, воду, масло смешал, сделал хлеб. Чуть-чуть попрактиковался, и, пожалуйста, вы уже повар. Что тут сложного? Сложность в другом, понять себя. Истинное знание, оно даст вам счастье и вечность. Переведет к вечной платформе. Так говорится Высшая Панишад, что есть люди, которые культивируют знания, а есть люди, которые культивируют невежество. Культивированное невежество. Что это? Компьютер очень, например, хороший. Но это что? Это культивированное невежество. Это кусок железа. Это продолжение ваших чувств. Вы культивировали просто свои какие-то желания, чтобы он опираться за место вас производил какие-то. Я видел человека в Индии, работает в бухгалтерии, видел его в одном офисе. К нему в конце дня пришли все работники вот с такими папками, с такими цифрами на бумагах. Он с такой человеком сидит, такой большой человек, и очень, и сразу видел, что он сосредоточенный. Это йог. Сразу понял, что этот человек занимается йогой. И сразу видно. Он просто владеет собой, он просто вспоминал эти папки, на эти цифры вот так. Там было всякие, не знаю, сколько там было цифр. Он просто посмотрел на все это, закрыл глаза и вот так пальцами делал. И сказал ответ, все. Они ни компьютеры, ни что. Они просто к этому человеку принесли эти цифры. Еще совсем недавно в Индии был один человек, который давал лекции. Он не давал лекции, он скорее отвечал на вопросы. Он приехал в какую-то деревню. Собиралось 100 человек. Он говорит, задавайте вопросы. И люди все по очереди задавали свой вопрос быстро. 100 человек. Он так всех выслушал, сотню вопросов. И затем отвечал последовательно на каждый вопрос. Не переспрашивая больше ничего. И каждый вопрос был исчерпывающий, и все были удовлетворены. Он запоминал не то, что вопрос, еще каждого человека запоминал. Кто задавал вопрос? С каким мотивом, с каким настроением? Легко, без напряжения. Вот это знание. А то, что нажимаю кнопки на компьютере, культивированное невежество. Сам-то не знаю. Мне нужен протез. Протез мозга. Подпорка. Подумайте об этом. Это культивирование, тоже это прогресс, но прогресс чего? Невежество. Именно географически, почему именно в Индии так много проявлений Кришны, все нужные аватары и прочее, почему их не было в Америке или в Сибири. Нет, в Сибири был Господь Джаганнат, здесь Шабары, здесь был Господь Джаганнат в свое время. Эти формы, они на самом деле по всей планете были распространенные формы божеств все в ведическое время. Но Кришна приходил именно во Вриндаван. Также в Хастинапуре жил какое-то время, Двараку построил. Это территория Индии. Как об этом говорил один известный юморист. Как его зовут? Задорнов. Задорнов. Он говорил, что я вот прочитал Веды. Он же Веды читает. Сейчас русские Веды пропагандируют. Он не хочет индийские Веды, но русские. А он сказал, что в Ведах описывается планета Земля как живое существо. Оказывается, Индия — это сердце планеты. Наблюдайте, говорит. А Россия — это мозг. Мозги, даже, говорит, по форме напоминает. Год уже в холоде, на севере, в холоде. Да. А Америка, говорит, северно-южная — это желудочно-кишечный тракт. Вот он так смеялся, и как бы это очень похоже было, и люди приветствовали эти его аллегории, что это в Ведах так написано. Что планета как живое существо, тут есть вот эти органы всевозможные, и куда же Кришна должен прийти? В желудочно-кишечный тракт или куда? В сердце находится. То есть наиболее цивилизованные, подготовленные места на планете. Земля, это же средняя планета, тут есть и рай, и ад, перемешку, все тут. Средняя планета, средний уровень. И Индия означает наиболее цивилизованное место, природное. Такой климат в Индии. Можете жить круглый год под деревом. Нет особых забот и тревог, чтобы строить сложное жилье, защищаться от сильного холода и прочее, прочее. Легкое, легко жить там. Там урожай снимают 4 раза в год. Там нет голода, в принципе. Еще лет 30 назад в Индии, больше, может быть, уже сейчас, пару поколений назад, овощи не продавали в Индии. Не было такого, чтобы продавать овощи. Если люди путешествовали куда-то далеко, они брали с собой немного риса и все. Может, масло какое-то. Овощи давали даром. Просто бери их, полно-полно вокруг. Никто никогда не продавал овощи. Такое место это Индия. Там легко культивировать сознание Бога в таких условиях. Средняя планета, видите, есть. Средняя планета означает, что есть части мира, подобные адским, когда люди живут в вечной мерзлоте, например, где-то, или в центральной Африке, где выносимая жара и воды мало, или в центральной Австралии, племя Бенгибу нашли там, я помню, они, как они живут? Серьезно, люди верились, как же они выживают там? Там нет ни рек, там засуха, эти саванны кругом, нет даже деревьев, с чего можно было сделать луки, стрелы, но у них копьеметалки, откуда? Огромные копья, как они их делают, там кустарник какой-то хилый, они, смотрите, как же они живут здесь? Они выкапывают берут, снимают какую-то кору там, делают такие лопатки, копают в этой глине, в этой земле, находят источник воды, мутный такой, желтый, грязный, пользуются этой водой. Огонь умеют разводить тоже. Но как же кофемикалки они делают? Что они там вообще едят? Там ничего не выращивают. Скота у них нет. Едят ящериц. Запускают руку в нору, достают ящерицу и едят ее живьем. Кофемикалка, кенгуру убивают. За сотню метров попадает точно в глаз. И ученые подумали, как они делают эти копья? Из чего? Они выкапывают корни деревьев этих кустарников. Там огромные такие корни в этих саваннах. Они отрезают этот кусок корня, он такой кривой. Над огнем они его держат, зубами выпрямляют. Обжигают острие, снимают кору какого-то ствола с дерева. Вот такая копьеметалка получается. Там делают ножку для нее. И это копье вот так вот на копьеметалке. За сотни метров больше кенгуру убивают. Так приспособлены жить. Но условия адские. Адские условия. Ведь должны есть ящерицы. Возделать землю невозможно. Как это культура, наука, религия? Нет ничего. Сознание такое. На Чукотке очень сложная жизнь также. А где-то есть районы, где подготовлен для другого типа людей. То есть разные типы еще людей. Это средняя планета, все вперемешку. Рай и ад, все вместе здесь. Поэтому изучать Вселенную очень хорошо на нашем уровне. Вселенная тоже есть высшие, средние, низшие уровни. И вот планета Земля — это хорошее место для обучения, обретения знаний. Маленькая модель Вселенной такая. Здесь все одновременно. И деградация, и прогресс, все параллельно происходит. Смешное существование. Поэтому Индия — это очень... Если поедете в Индию, увидите, как благоприятно там находиться. Сколько там добродетелей в том климате, в тех условиях благоприятно.
Скажите, пожалуйста, какое место?
Точно не знаю, Шабары, Сибирь, но в какое точно место? Я думаю, Новосибирск все-таки. Иначе у вас такого центра бы не было здесь. Наверное, где-то проходило тут тоже. Его прятали здесь. Прятался здесь, потом его вернули обратно. Но он доходил, в эти места он приходил. И люди прятали, потому что были очень привязаны к этой форме, не могли с ним расстаться. Они боялись, что его отберут. Значит, привязались к этой форме джигана. Великие преданные тут будут в Сибири. Если сибиряки что-то принимают, потом не выколотить ничем будет. Знаете, эту психологию русского человека, если он что-то принимает, он идет до конца. Коммунизм так до конца, пока все не вымрут вообще от коммунизма. То есть это место, где мозги думают они. То так они думают, то так они экспериментируют. Это место, где вот осмысливается жизнь. Много экспериментов, мозг планеты. А Индия, она не меняется. Поезжайте, там тысячи лет из места не изменились. Это сердце. Есть постоянство, есть дхарма. Но даже сердце болеет в Кали-югу. С перебоями работает. Как тахикардия. Брадикардия, тахикардия. Иногда инфаркты бывают. Случается такое. Даже в Индии много проблем сейчас. Да, пожалуйста. Верно, вы говорите, под воздействием материального мира мы стали такими разными. Есть разная деятельность, с которой мы соприкасаемся, и мы разные качества культивируем, каждый вопрос выбора. Здесь вот мы сегодня пришли на встречу, но другие люди в это время идут в другие места. Они не идут на эту встречу, не хотят слушать Бхагавад-гиту, они пойдут пиво пить, на дискотеку пойдут, это выбор. И в соответствии с этим мы обретаем разные качества, поэтому разными становимся. Соприкасаясь с разными качествами природы, материальными, придумали разные качества. Именно так. А духовный мир, там абсолютная платформа, как души, мы все качественно одинаковые, качественные. Мы не уступаем друг другу, как духовные существа. Мы одинаково чисты, мы в одинаковом знании находимся, мы в одинаковом счастье испытываем. Хотя есть индивидуальность, мы абсолютно, нет противоречий. То в материальной природе мы сильно начнем отличаться из-за прошлых поступков и деятельности. Если же мы примем один стандарт чистоты жизни, мы станем все более и более близки друг к другу и понятным по качеству. Пожалуйста. Личный путь в сознании Кришны. На каждой лекции задают мне этот вопрос. Я на каждой лекции отвечаю на него. И всякий раз мне самому интересно рассказать эту историю. Не знаю, как вам. Может, я уже надоел. Но меня накормили просадом на одной намахате. И все. И полная капитуляция была. Я, конечно, сразу не поверил, могу, что просада. Я думал, что это наркотики в пище. Ну, я занимался до этого, я уже был в каких-то кругах известным человеком, мистиком. Ну, в то время это было несложно. Если кто-то видел ауру, это уже был необычный человек, конечно. В то время это уже было что-то выдающееся. Я видел ауры, я уже имел опыт выхода из тела много раз. Поэтому я был на большом счету вот среди этих эзотериков, йогов и мистиков. И я хотел идти своим путем, потому что я уже насмотрелся всяких этих направлений в Петербурге. Знаете, там подпольный Петербург очень сложный. Множество было черных магов. Я читал черную и белую магию тоже в свое время, хотя не занимался. Я общался и с наркоманами, которые выходили там в трансовые какие-то медитации, хотя не принимал наркотики. Но я думал, я пойду собственным путем. У меня вот какие-то незаурядные способности, я свой путь какой-то открою. И тут ко мне пришел друг такой, знаете, вот, не мог даже говорить, только дышал, он возбужденный был. Ты знаешь, есть какая-то такая группа в Петербурге, мне все это что-то новое приносило. А я такой гордый, надменный, говорю, ну какая там еще группа вообще? Я уже столько всего видел. Уже выхожу из тела, но тут нет таких людей вот вообще в Петербурге, как я. Они, говорит, готовят пищу как-то особенно. Ну вот я вообще подумал, ничего серьезного, пищу готовят. Что такое пища? Я говорю, нет, не пойду. Он сильно обиделся, сказал, ну сначала посмотрел, потом бы говорил вообще. Но поскольку он обиделся, я согласился, говорю, хорошо, ладно, скажу, я ради тебя просто пойду. Я ради тебя пойду. Он говорит, я буду на работе у тремя, а ты вот сходи, потом расскажешь. Он мне сказал место явки встречи. Только, говорит, будьте внимательны, за ними наблюдает КГБ. И лидеры, несколько лидеров уже в тюрьмах. Я думаю, как же они готовят пищу, что они в тюрьмах? Что же за группа? Я сразу подумал, что это странное в этом, что же за пища, что за практика. Кажется, что-то незначительное, вдруг тюрьма, КГБ. Ну ладно, скажу я, ну я экстрасенс, я разберусь, конечно, я же почувствую все, я пошел. И моя задача была сразу их определить там, в метро, раскусить, то есть распознать. Они скрываются же, не же. И я думаю, сейчас я посмотрю ауры, то есть, ну, не нужно было никаких способностей для этого, они все ходили, бубнили мантру по метро. Ну, конспиратор, я подумал, и сразу же у всех увидел, на ладони, прячутся, называется, в тюрьму, там преследование, они мантру повторяют в метро. И мы долго ждали, поскольку преданные всегда опаздывают, мы долго-долго ждали, и вдруг, поскольку я экстрасенс, то я вдруг чувствую, атмосфера в метро раз и изменилась. Два человека появились на эскалаторе, такие, как слоны огромные такие у них. Поле такое, такие спокойные, о чем-то говорят вообще, опаздывают и ходят их на. У них мешки за плечами большие такие, они тоже такие огромные, гиганты такие. Думаю, что ж такое? Что за практика? Такая сила. Я не встречал такого. Там столько Кашпировских. Но тогда Кашпировского еще не было. Они подошли в центр метро, и сразу все к ним как магниты. Я тоже подошел, они, не глядя на нас, сказали, сейчас пойдете за нами, только не все сразу. Это конспиративная квартира, нужно быть осторожным. Мы впереди, вот не все сразу, так потихоньку будем идти, вот здесь недалеко пешком дойдем. Мы вышли, и они впереди, и все остальные ровной шеренгой цепочкой пошли за ними. Ну, конспиратор, я даже испугался, но вдруг нас накроют. Я все оглядывался, хвоста нет вообще. Я один был самый беспокойный, а остальные ни о чем не беспокоились. Просто мантру бубнили в полный голос и по шеренгой на конспиративную квартиру. И неизвестно, кто там еще был. Меня первый раз вообще видели. Никто даже не спросил, кто я, откуда. Думаю, ну народ. Мы пришли на эту конспиративную, там йогиня жила какая-то известная. Йогиня в Петербурге. Она занималась йогой с утра до ночи. Уже в годах женщина худая такая, знаете, с таким носом большим, таким горбатым, такие глаза у нее были, говорю, как у Евгении, такие волосы вот такие были. Вот, и она в трико таком с коленями такими натянутыми до пола. То есть она же под лотосы сидела. Она после двери открыла этот габаритный квартиры петербургской, такой гигантский двери, знаете, большая квартира, там паркет, там просто заходите, там толпа, 20 человек сразу, примерно так. Много людей было. И она просто ушла в другую комнату, говорит, все, делайте, что хотите здесь. Мы ее больше не видели. Я был очень стеснительный человек. Я никогда бы не подумал, что могу вот так вот сидеть перед людьми о чем-то говорить в таком количестве. В школе я не мог отвечать на уроках за это. У меня был большой комплекс. Раскусили уже, когда я был старшеклассником. И я думал, куда бы спрятаться, как-то вот понаблюдать. Меня не видел никто. И, конечно, для меня специальное место подготовлено. Был диван в углу. И в углу перед диваном торшер был. Вот я за торшер на диван. Это было потрясающим местом для наблюдения. Знаете, торшер закрывал меня, он светился, и я мог оттуда подглядывать. Для меня было идеальное место, спокойно. Я там сел, успокоился и стал наблюдать, что тут будет. Они сели прямо на пол, прямо в обуви мы зашли в эту квартиру. Два человека, похожи на хиппи, но какие-то светлые очень. Опять же, вот эта энергетика от них. Светлые очень. Что ж такое? Начали петь. Это был не киртан, это был самсара Давана Лагадолока, насколько я помню. 8 куплетов там, немножко Хари Кришна мы пели. Но мне было очень трудно все это слушать. Буквально мне пошел кипяток. У меня пот, жар пошел, мне просто был кошмар. Когда же закончится это пение? Какая-то такая сила исходила. Я не был готов к этому. Закончили петь, я просто сказал, о, Хари Кришна. Облегчение. Что они теперь скажут? Это я вытерпел, теперь что дальше? Они открыли гиту Семенцова или Смирнова, не помню, этой гиты не было еще. Вольный перевод, стихотворный был. Они читали оттуда, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Я думаю, ну ничего нового. Я уже из тела тут выхожу, давно гуляю туда-сюда. Они тут мне говорят о чем-то, тоже ничего не знают. Собрался уходить. И потом они стали о чем-то говорить, просто ходить по квартире, и все стали как-то расслабились. Ко мне подошел один из них и сказал, а вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Он меня сильно обидел таким образом. Ну, какой я дал повод так думать о себе вообще? Обезьяна велся по-человечески, нормально, они мне говорят, обезьяна станет в следующей жизни. Все, я ухожу, все. Мне Киртан не нравится, философия их не нравится, они оскорбляют людей вообще здесь. Я говорю, знал и собрался на выход уже. Они увидели, что я куда-то заторопился. Говорит, стойте, стойте, сейчас самое главное. А так, что главное? Что главное? Прасад. Вот это меня спасло, что я не понимал, что такое прасад, слово это. Я ждал, что такое прасад. Я в этом ожидании уже чувствую, что я с тарелкой сижу. Совсем раздали тарелки, все как собаки сидят. И я сижу с этой тарелкой. И, оказывается, кормить нас сейчас будут. Боже мой, я стеснялся, на людях есть что-то. А уже не спрашивали, тарелка в руках, уже кладут этот рис там с кориандром, сколько риса, только кориандр там. Немного, я хорошо это помню, я хрустел этот недоваренный рис, и кориандр хрустел этот аромат, думаю, ну просад. Что-то там, овощи было немножко, я это все съел, какой-то аромат мне просто, знаете, в мозги впитался, что ж такое? Как они готовят? Просто какая-то вот эйфория, знаете, как вот насквозь пронзило все этим кориандром. Халава! Сейчас халава нежная, мягкая, знаете, как ну, делают. Щадящая халава называется такая. Но тогда была халава настоящая, суровая халава была. Ее готовили, оказывается, на чугунной сковородке. В этом масле жарили геркулес. Да, и все специи, да, и черный перец, и цефеетиду, и муку, и тмин, и главное, побольше корицы. Коричневое все было такое, знаете, там все были эти вкусы, ароматы. И жарили в этом огне эти специи, они выдавали такой аромат. С изюмом еще это все. А потом засыпали сахаром, все раскалялось. Сахар таял это все, становилось таким желеобразным, потом, конечно же, застывало. И поскольку там была мука, это можно было как-то вот разгрызть все-таки, раскрошить как-то, при усилиях. Брали молоток или подскогубца, отбивали это сковороду. Халява! Подали руку мне. Я после этого варианта немножко размячился и вцепился в эту халаву, отожевал так, уже потерял всякое стеснение, размочил, и этот аромат просто пошел мне опять, какая-то корица, этот тмин, этот перец, этот мука, все против меня, знаете, внутри куда-то пронзило мое сердце, эйфория такая, такое блаженство. Люблю всех вообще. Никого не знаю, любовь. Все красивые, свет пошел. Понятно, наркотики. Я сказал, наркотики, я экстрасенс, я понял. Это только наркотик дает такой кайф. Откуда еще такой настоящий, реальный? Значит. Я потом неделю ходил в этом кайфе, вот что интересно. Первый, когда вышел на улицу, был Икарус, который газнул мне в нос. И знаете, такое было блаженство, такой экстаз был. Это, везде было блаженство, отовсюду. Вот Божья роса во всем была. Я думаю, надо узнать. Сейчас я экстрасенс, я разоблачу. Я осмотрел под этим наркотиком, говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил? Я включил все свои ситхи. Сейчас распознаю ложь. Точно что-то подмешивают. Они так обрадовались. Конечно, из кухни выбежал такой человек, знаете, такой... Улыбается такой, знаете, светлый такой, понравилось? Я говорю, ну... А ты не мог бы мне показать, как ты это все делаешь? Я в глаза его смотрю. Я там такая радость, но, конечно. И там у меня телефон, адреса, приходи, будем вместе готовить. Я не ожидал такой реакции. Но ради науки я приду вообще. И я пришел, у меня была вот такая борода. Я был свободным художником, такие волосы были. Да, глаз почти не было видно. Он посмотрел и сказал, так, нужно все это замотать. Готовить пищу для Бога. Нельзя с такими волосами на кухню. Если волос упадет на стол, все сквернится. Меня замотали вот таким образом. Я пошел на кухню, как в скафандре такой космонавт, знаете. Руки мои, ноги, рот полощи, все. Вот это да, он стандарты какие. И он как в аптеке, у него была ступка, и вот на этой ступке я молол все эти специи. Они не продавались этого готового виде, как сейчас. Куркуму нужно было молоть, тмин нужно было молоть, кориандр перемалывать, то есть все это нужно было готовить. И он требовал лучше, 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 лучше. Я мыл овощи, там мыл рис, там чистил все, готовил для него на огне. Он мне все объяснял, значение каждой специи, топленое масло показал, что он это сам сделал. Все мне детально, я все пытался понять, что он кладет туда. Объяснил все, что этот тмин, он выводит газы. Хорошо. Перец, если его обжарить красный, в топленом масле, он разжигает огонь пищеварения, не раздражая слизистую. Он улучшает пищеварение. Куркума, этот порошок желтый, он очищает кровь. А асафетида заменяет лук и чеснок в благости. Проясняет интеллект. Он показал значение каждой специи, мы что-то готовили. Не нюхай, говорит, когда будем готовить. А как, а что это? Как нюхать? Если попадет в нос, что делать, не знаю. И тут у меня было одно открытие. В его присутствии я мог чувствовать запах и не нюхать. Я понимал, это его влияние. Он не наслаждался пищей, когда готовил. Он готовил для Кришны. Кришна должен первый насладиться, он говорил. Он научил меня не наслаждаться преждевременно, контролировать чувства. Я был очень удивлен вот таким его влиянием очищающим. Да, это отметил ситха. Человек обладает ситхой. А он свободно, он просто без всякого напряжения это все делал, говорил что-то, а Кришна улыбался, говорит, вот так нужно в чистой одежде после омовения, Кришна все только чистое, нужно с любовью готовить. Неплохо. Я слышал, что пища, она впитывает энергию повара. Как мудро, как все просто. Приготовим, теперь самое главное. Так, опять самое главное, что будет. Предлагать Кришне. Я в это не верил. Я не верил в религию. Что так вот иконы или изображения, эти молитвы, эти поклоны, терпеть не мог. И вот тут я попался, он поставил изображение, и в поклоне на подносе все это поставил, и в поклоне какие-то мантры с колокольчиком, я почувствовал себя очень плохо, куда я попал, секта. Это просто религия, но мне не то. Я же ученый, я философ, это просто религия. Я стою разочарованный, но я слушаю мантры, и результат тот же самый. Опять пошел свет. Какой же я болван. Я же слышал, мантра с чакрами взаимодействует, все ясно. Все дело в мантрах, все понятно. Никакого бога, ничего, мантры, заряжается пища. Все теперь ясно. Мы едим, праздник колоссальный, просто такое счастье. И я так робко, думаю, ну, мантры-то секретные. Ты не мог мне дать эти мантры? Он прям подпрыгнул от радости. И мантры, и книги, и изображения, чуть ли не колокольчик не вручил. Я прихожу домой, теперь уже заряженный, уже знаю, что нужно делать. И говорю, Женя, так завязывай волосы. Либо руки, ноги, рот. Не смотри с вожделением, пожалуйста. Чисти будешь картошку, я буду жарить картошку. Она сказала, ты будешь готовить, но ты же ничего не умеешь готовить. Ну, картошку пожарь. Я ее плохо пожарил, она была сырая где-то подгорелая, где-то сухая, мало было масла. Ну, плохо. Соленая, плохо перемешана, в общем, ужасно плохо. Но у меня было изображение, были мантры. Это было главное для меня. Мы жили в общежитии студенческом, я говорю, жене, выйди туда в коридор, еще не все готово, я тебя позову потом. Я не мог себе представить, что присутствие жены буду кланяться в сковородке. Это интересно, что мне трудно поклониться, потому что на самом деле как-то глупо кланяться в сковородке. Я себя убеждал, но никого же нет. Ну ради науки, ну давай попробуем. Ну ты занимался гимнастикой спортивной, ну сгиб разгиб, ну не думай, не поклон, просто согнись, потом разогнешься, ну спортивный. Это я понял, какое у него эго вообще, несгибаемое. Но это трудно сделать. Ладно, я закрыл двери, это была щель хорошая. Жена подкралась потом, она подсматривала все это. Женщины очень хитрые, они... Что это дурак? Она подумала, как-то какой-то он странный. Он командует, что начал готовить. Он какой-то сумасшедший вообще. Что он будет делать с этой картошкой, сковородкой? Закрылся. Этот сумасшедший стал на коленях перед сковородкой. Говорил, полупорс взял эти мантры. И ничего не понимаю этих мантров. Пытался повторять эти мантры. Я ничего не мог понять, как их даже произносить толком. Но полным себя идиотом просто почувствовал в конце и все. Никакого ни света, ни блаженства, ни экстаза. Ну, кошмар, спектакль какой-то вообще. Жена, заходи, будем есть, все, спектакль закончен. И тоже сковороды мы начали есть. Вилок, ну как, а что, все так делали, да? Одна сковородка на всех, там же жарите, там предлагайте, там же идите, все. Стандарты чистоты у нас были простые. Семейные. Не божественные. Не, я взял эту картошку. И вот дальше случилась странная вещь, которая все изменила у меня. Вот эта вот плохая картошка, именно она. Пробую, сырая. Ну, полусырая. Но ничего, я ел все, что угодно. Я мог и сырую есть картошку. Без проблем. Я не зависел от этого. Но тут я чувствую, что изнутри моего сердца, где-то из глубины, появляется такая спокойная фраза, мягкая. Мягкая, почти нежная. Ты плохо пожарил картошку. Ну, с такой любовью, знаете. А меня это раздражает. Ну и что? Вот этот голос меня просто раздражает. Ну и что? Ем дальше. Вот из принципа беру и ем. Вторая волна. Ты плохо пожил. Ну что, есть нельзя, что я начинаю раздражаться. И вот третья меня опрокинула. Третья фраза меня просто опрокинула, просто навзничь, растоптала. Такое мягкое выражение. Из глубины откуда-то. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Я вдруг понимаю, это факт. Впервые в жизни я понял, что ничего в жизни хорошего нет. Подумайте сами об этом. Я думаю, мне 27. Ничего хорошего. А я собираюсь что-то хорошее делать? Нет. Я не знаю, что делать в жизни. Я ничего не знаю. Скажи, что же вообще делать? Что я хочу достичь чего-то. Я не могу ни глотать, ни говорить. У меня проблемы, меня душит эта эмоция. Такая сила этой эмоции была. Я говорю, жена, ты знаешь, что мы сейчас с тобой едим? Это освященная пища. Это не наркотики, это не мантры. Бог существует. Она мне что отвечает, ты еще был в стране. Говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Мы над этой картошкой сидим и медитируем. О своей жизни, как жить дальше. И после этого, вы верите, не верите, все изменилось. Вот эта плохо пожаренная картошка изменила всю мою жизнь. Это начало было. Ну, потом, конечно, было много чего. Очень бурная жизнь до сих пор. Остановиться невозможно, видите. Уже 25 лет. С работы меня выгнали сразу же. С тех пор я не работаю. Потом была перестройка. Наши поколения не успели посадить в тюрьмы. Потом началась перестройка и много перемен. Потом даже нас зарегистрировали после первой поездки в Индию, все группы, где они познакомились с президентом Индии. Получили признание, после этого уже в России изменили мнение. Дали регистрацию и прочее, прочее, прочее. Сейчас в Москве храм будет большой, строится проект прекрасный, наконец-то. Большой шаг, конечно, это будет в развитии движения. Мистические ситхи, да, нужно найти им просто предназначение правильное. Ничего плохого в них нет. Но есть риск злоупотребить этим. Поэтому опасность. Преданные все обладают ситхами в очень большой степени. Но никогда ими не злоупотребляют. Потому что как только злоупотребляют, сразу теряют их. Это такая практика. Мы зависим от Бога, потому что нет самих ситх. Если Бога нет, если есть ситхи, тогда мы уже можем злоупотребить. Полное право имеем. Поступить, как пожелаем. Большое искушение прийти на пир голодным и сказать, нет, я просто пришел посмотреть, я не буду есть ничего. Это очень большое искушение. Поэтому не рекомендована практика векали, вот такая она уведет в сторону, скорее всего. Уведет чувство, человек злоупотребит этим положением. Даже просто стать богатым опасно. Смотрите, не говоря уже о ситхах, мистических совершенствах. Но в служении Богу вы имеете все необходимые ситхи. В служении дается любая ситха. Доказательства? Преданных было вот столько. Нет, вот столько. В Советском Союзе. Где КГБ охраняло все эти вещи. И что сейчас? Целое движение. Почему не смогли остановить? Ситха? Ситха на расстоянии работает. На любом расстоянии работает. И сердце в сердце работает. В этом самом чувстве бунта отстоять свою позицию ослинную. Именно в этом наслаждается. Я не поклонился, нет, меня не сломила жизнь. Я умираю, но я свободный человек. Это бунт упрямства этим наслаждается человек. Мистики почистить карму?
Да.
Нет. Нет, они могут только помешать нам в этом. Мистики не способны очистить преданного. Они сами нуждаются в очищении. Может быть, они могут действовать как врачи. Я согласен, как. Могут пранотерапию какую-то делать. В этом смысле слова. Какие-то центры вот пробить там свои энергии. Эту помощь можем принять, как медицинскую помощь нормальную. Но от кармы никто очистить не может, кроме духовной энергии. Горшок из-под вина вином не отмывается. Нужна духовная энергия. Материальных способов не существует избавиться от кармы. Материальный способ — это новая карма.